Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Гранёнок Сережа, все деревья нарожал.
Восемь часов 37 минут, среда, 5 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва».
И Сергей Даренко. Доброе утро.
В мессенджере Facebook появились секретные переписки. Мы вчера только говорили об этом. Вот вам, пожалуйста, моментально вслед за нами. Значит, еще вдобавок секретность усиливается и... Да. Нет, мы больше не можем повысить никакой. У нас больше... У нас кончился тумблер. Ну так вот, смотрите, в мессенджере Facebook добавлена функция. Я только что посылал Даше сообщение.
Да.
Ребят, проверяем. Значит, заходим в Facebook. Все очень просто. Заходим в мессенджер Facebook, которым вы пользуетесь, естественно, всегда и постоянно. Заходим, например, Дарья Кнор. Нет, знаешь, что я сейчас сделал? Я тебе сейчас опять пошлю сообщение. Значит, появляется теперь, когда я просто нажимаю на сообщение наверху справа, появляется cancel in secret. Эту функцию надо включить в настройках сначала. Очень просто.
Да, у меня сразу она как-то появилась.
Я тебе объясню. У меня в настройках, потому что у меня написано, что я могу включить секретную функцию только на одном устройстве. Например, этот же самый мессенджер у меня на iPad, и он же на телефоне. И мне предложено выбрать, хочу я секретно говорить на iPad или я хочу секретно говорить на телефоне. То есть в моем аккаунте только в одном устройстве будет секретный мессенджер. Только
понятно.
В одном. Значит, я выбрал телефон, например, да, условно говоря. Дальше, Secret, я нажимаю Secret, понеслась. Он мне выбрасывает тех же людей точно так же. И сейчас я набираю Дарья Кнорра. Вот, пожалуйста, Дарья Кнорра. И я пишу привет. Я пишу привет, и я ставлю 5 секунд. 5 секунд. Сообщение просуществует 5 секунд. То есть через 5 секунд оно будет полностью разрушено на всех устройствах. Понятно, да?
Так.
Все, вот ты сейчас его получишь, и все такое. Encrypted from one device to another. Мессенджер Facebook. Отмечается, что в мессенджере появится сквозное end-to-end шифрование для секретной переписки с другими пользователями. А знаешь, может быть, я куда-то в другое место отправлю?
Да, мне ничего не приходит.
Да,
слишком секретное сообщение.
Сейчас, мы не сможем по-другому. Сейчас я пишу. Кнорре. Дарья Кнорре.
Давайте я вам тоже напишу.
Подожди. Какая? Елена Кнорре, Марина Кнорре, Дарья Кнорре.
Да.
Да? Дарья Кнорре. Все, пишу я, например. Привет опять. Вот у меня уже другая. У тебя много. Send.
Во.
Ну, это не секретное.
Это не секретное. Ну,
ладно, потом разберемся. Но я же тебе отправлял уже привет-тест. Да. Я тебе отправлял привет-тест, когда мы готовились. Стало быть, эта фигня работает. Ну, так вот. Значит, для секретной переписки с другим пользователем необходимо начать новый чат, выбрав соответствующий пункт. Также появилась возможность отправки исчезающих сообщений, которым можно установить таймер. Секретные чаты отмечены значком замка. Подчеркивается, что в таких чатах остаются все возможности, однако нельзя создать групповую секретную переписку. То есть я могу отправлять в этом чате ссылки, я могу, проверка секретного чата мне Юлия Ефремова прислала. Юля, спасибо. На меня посыпались сообщения с замком. Нет, Юля, вы просто мне кинули. Вы мне без замка кинули. Так я не играю.
Как мы с вами выяснили, чат секретный не уничтожается.
А?
Секретный чат при этом не уничтожается.
То есть факт секретной переписки не уничтожается. Вы должны зайти
и провал.
Делитнуть. Этот провал, подумал Штирлиц. Нет. Вы должны зайти и долетнуть сам факт разговора. Замком, говорит Ефремова. Сейчас, Ефремова, я сейчас вас уничтожу. В смысле, я долетну. И это еще вдобавок, как бы палево, что я говорил с Ефремовой, это палево. Согласны вы перед другими спецслужбами? И я сейчас вас долетнул, хочу просто посмотреть. Все, никакого следа. Все. Уничтожено. Все. Это тоже была проверка. Это было не, это не было направлено против вас, Юлия Ефремова. Слушайте, на самом деле я хочу спросить наших слушателей. Скажите, пожалуйста, Соединенные Штаты Америки, в данном случае, потому что Facebook — это Соединенные Штаты Америки, работают сразу над двумя процессами. Не кажется ли это вам противоречивым? Они борются с терроризмом и атакуют, в общем, гражданина в этом смысле, получают право на прослушку и так далее. А с другой стороны, они борются за частную жизнь, за защиту частной жизни. Не кажется ли вам это противоречиво?
Да, и выступать где... против пакета Яровой.
Я сегодня...
Параллельно.
Да, я сегодня получаю... Я просто вот хотел тебе... Не показывал, я тебе хочу показать. Значит, я сегодня получаю вот такое письмо от Yahoo. У меня почта Yahoo. Она мне говорит... Значит, смотрите, ваш аккаунт... Мы пишем вам, чтобы вас проинформировать, что мы очень подозреваем, что Yahoo Mail аккаунт ваш... был целью, значит, атаки со стороны людей, которых поддерживает государство. То есть мой аккаунт Yahoo сегодня ночью, вот сейчас, этой ночью, не когда-то, а этой ночью, был атакован хакерами, которых поддерживает государство.
А какое государство?
Не знаю, какое это государство. Какое это государство? Может быть, мой аккаунт Yahoo дается в качестве курсовой работы в школе КГБ. Я не знаю. Школа КГБ, допустим, и в ней есть какие-то курсовые работы. Им надо писать осеннюю курсовую.
Ну да, допуск к экзамену.
Допуск к экзамену. Они говорят, взломайте, пожалуйста, Yahoo Доренко. Yahoo почту Доренко. И там, пожалуйста, весь курс начинает взламывать.
Ну да, зачет автоматом.
Да, и зачет сразу, пожалуйста, абсолютно. И на физкультуру можно не ходить. Значит, вот у меня your mail account has been the target of state-sponsored actors. Это не обязательно означает, что ваш аккаунт был достигнут. То есть не обязательно взломали, но ломали. Мой аккаунт ломали этой ночью. Все, дальше там, сказать, там и так далее. Я должен сказать, что поскольку это не фишинговая страница, она не дает мне ссылок, я не должен никуда ходить, ничего. Просто Yahoo меня извещает, больше ничего. Понятно, да? Вам не кажется противоречивым, что американцы борются, с одной стороны, за частную информацию, за ее защиту, с другой стороны борются с терроризмом?
Но вы же так сами говорите, что террористов невозможно поймать, просто взломав Telegram там, и так далее.
Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Да.
Мне кажется, что это разные Соединенные Штаты. Это как бы левое с правым полушарием воюет.
Ага,
понимаете? Потому что, с одной стороны, есть АНБ, ЦРУ и ФБР,
да.
А с другой стороны, есть Apple, который может, так сказать, к нему приходит ФБР и говорит, ребят, нам нужны ключи. А Apple говорит, ребят, до свидания, у нас, так сказать, у нас секретность и тайность, и нам плевать на ваши государственные, так сказать, правила жизни. Понимаете, мне кажется, что проблема вот здесь. То есть, на самом деле, с одной стороны, есть государство, а с другой стороны, есть транснациональные корпорации, бизнес.
Которые становятся мега-орденами, такими орденами современности, подобным...
Это новое государство, по сути дела.
Да, это такие ордена тамплиеров, какие-то гигантские, да, которые заинтересованы в защите собственных подданных.
И такое впечатление создается, что, в общем, в какие-то моменты этим транснациональным корпорациям государства, как формы существования людей, мешают.
В общем, да, спасибо. Это действительно очень интересно. Фрок полагает, что в неофеодализме возникают некие рзац-государства, такие протогосударства, ордена, в сущности, как ордена тамплиеров. Например, Apple – это орден тамплиеров такой современности какой-нибудь. Там еще, так сказать, там Google еще,
да.
Францисканцы какие-нибудь, еще какой-то орден и так далее, да? Всевозможные ордена. И эти ордена вступают в противоречие с государствами. Они настолько мощные. 7373948. Алло, здравствуйте. Нет ли противоречия с вашей точки зрения? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот По поводу того, насколько американцы борются, скажем так, за свободу слова. Это, знаете, мне напоминает то же самое, что я вам дам, например, ключи от ангара, скажу, пользуйтесь, Сергей, пожалуйста, территория вся ваша, но да. В то же время у меня да. будет отмычка, с которой я могу в любой момент открыть.
Но они ее не дают. Подождите, значит, несколько миллионов, несколько сотен миллионов сообщений просмотрели сейчас органы правоохранительные Соединенных Штатов в Yahoo, но только на дежурные слова. Там нужно было словосочетание найти. Это Yahoo сделало. Но вы знаете, что израильтяне ломали телефон Apple, когда понадобилось, Apple отказалась ломать свой телефон и давать backdoor. Apple не пустила Соединенные Штаты, службы Соединенных Штатов, внутрь телефона. Израильтяне взламывали телефон для спецслужб Соединенных Штатов.
Ну, скажем так, американцы не пустили просто в свой двор чужих.
Я думаю, что я говорю не по-русски. Я думаю, что вам нужно попробовать вставить в ухо шланг из-под душа и включить воду на полную. Вы вообще понимаете человеческую речь? Он не понимает человеческую речь.
Ну, каждый о своем, Сергей, это же понятно. Каждый слышит то, что он хочет слышать.
У меня есть одна проблема. Я говорил об этом много уже десятилетий, сколько я работаю в МИДе. Человек слышит только то, что он думает.
Да.
Вне зависимости от того, что ты ему сообщаешь.
Абсолютно
мозги
точно.
Полностью закрыты наглухо. Наглухо. Или их нет. Или мозгов нет. Понимаешь, да?
Угу.
Ты можешь читать в 91-м году прошлого века, что бы то ни было. Например, таблицу умножения или путешествие Буратино. На что половина народа вскакивала со стульев с криком «Он продался жидомасонам!» Значит, а другая половина кричала «краснокоричневая сволочь», он продался краснокоричневым. В 91-м году, в 92-м я вел вести российского телевидения, в 92-м. Значит, тотчас одни написали, что я антисемит.
Да.
Сразу. Угу. Причем написал это Лошак, Витя Лошак старший. Вот оно, лицо антисемита, написал Витя Лошак про меня. Значит, и тотчас другие написали, вот он продался жидомасонам, скотина. Понятно, да?
Да.
Значит, что бы я ни говорил, даже погода, сводка погоды не имеет значения. Товарищ, который сейчас нам позвонил, определил, что американцы не пускают чужих в свой огород. Что вы сейчас сказали? Американская компания Apple запретила собственным спецслужбам проникать в телефон террориста. Там был телефон террориста. У меня нет звука, что ли? У меня почему-то наушники не работают. Я сам себя слышу, но вот сейчас я попробую себя слышать. Да. Может быть. Чертовы наушники отказались. Все, нормально. Я работаю, а микрофон не работает? Микрофон не работает? У меня отключился микрофон. Я себя поздравляю. Прекрасно. Хорошо, давайте я буду говорить в этом. А мой микрофон больше не работает.
Вот. Отлично, спасибо. Значит, слушайте. Американская компания Apple запретила собственным спецслужбам входить в телефон террориста. Был террорист, и террорист этот совершил преступление. И вот это преступление, точно известно, что это было преступление. Спецслужбы сказали, нам бы надо проникнуть в чертов телефон террориста. И компания Apple запретила это делать. Тогда было решение суда, что они обязаны это делать. А они все равно это запретили делать. Второй раз запретили это делать.
Да.
И тогда израильтяне помогли спецслужбам по-товарищески, спецслужбам Америки помогли спецслужбы Израиля. Значит, мы видим вот ровно это, товарищи. Больше ничего. Понимаете? Значит, звонит слушатель, который говорит, это потому, что американцы не пускают на свою кухню. Кого не пускают? Чего вы говорите? Вы хоть поняли, чего вы говорите-то? 7373948. Да, я здесь читаю, ФБР просили ключи ко всем айфонам. Нет, они просили взломать конкретно этот. Качество звука намного лучше на этом наушнике. Во, отлично, очень хорошо. А этот мы убираем вовсе, да? Потому что он не работает. А, у меня сломался телефон. Черт побери, этот самый наушник и микрофон, и все на свете. У меня не работает наушник. Ребят, я хочу Не оскорбляй слушателя, говорит невкусный. Я не оскорбляю, я восторгаюсь слушателем. Вы думаете, что я не прихожу в восторг, увидев кретина? Я готов за это деньги платить, ребят. Я готов платить за кретинов отдельные деньги. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Светлана, Москва. А нет ли такой вероятности, что нам как чайникам сказали, что да, вот все засекречено, и никакие спецслужбы ничего скрыть не могут? На самом деле вся информация...
А почему же они тогда не могут прочитать? Почему же они тогда не могут прочитать то, что говорит исламское государство? Да мы знаем. Да мы знаем, что они не могут прочитать, и они, правительство, друг другу жалуются, что исламское государство, организация террористическая, запрещенная на территории России, пользуются этими секретными чатами, и ни одна спецслужба прочитать не может. Они это знают, и они об этом говорят. Они в суд подают на это, они стремятся взломать.
Так, Сергей, нет ли вероятности, нет, что вероятности. Они все это говорят нет специально, вероятности. Чтобы террористы расслабились
нет
и вероятности. Начали свободно общаться
нет.
в этих якобы
нет
секретных
вероятности.
Чатах?
В этих секретных чатах террористы общаются абсолютно свободно, уже давно, годы, и правительство годы вопиют, что нужно немедленно их открыть. Австралийское правительство сообщало это, что запретит. Бразильское правительство запрещало уже чаты, например, WhatsApp и так далее, имея в виду, что они не могут проникнуть в чертовы разговоры террористов, которые много лет ведут террористы беспрепятственно. Понимаете?
Ну, тогда...
Вероятность есть вот такая, она единственная вероятность. Правительство обескуражено тем, что они не могут войти в разговоры террористов. Хорошо. Не заметили, как перепрыгнули на свою, на другую тему, Алекс меня пытается поправить, госструктуры выразили свою позицию, теперь приплетаете бизнес. Конечно, позиции могут отличаться, говорит Алекс К. Вы знаете, я думаю, что вот США сами взрастили террористов. Что вы говорите? США взрастили террористов. Я что-то читал о киликийских пиратах. Вы, Сергей Зайцев, никогда не брали в руки учебник истории? Возьмите, попробуйте, вам это покажется интересным. Вам покажется, может быть, ваш мозг уже вырос до размера четвероклассника, и вы возьмете учебник четвертого класса и почитаете о киликийских пиратах, такой знаменитой террористической организации, запрещенной на территории России. Киликийские пираты, возьмите, просто наберите сейчас. Киликийские, и все время. Киликийские пираты. Это была террористическая организация, которая 400 лет подряд третировала Древний Рим. Без всяких Соединенных Штатов. Без всяких Соединенных Штатов. А кто же создал ИГИЛ? Разве не США, спрашивает меня 1010. 1010, конечно, нет. США создали ИГИЛ в том смысле, что США разрушили государственность Саддама Хусейна, известного диктатора. Неосторожно разрушили государственность. США в этом смысле подтолкнули процессы. Таким образом, что наши выпускники русских, российских, советских академий, офицеры Саддама Хусейна, оказались не у дел. И эти блистательные офицеры создали ИГИЛ. Но можно сказать, что в этом смысле можно спросить, кто создал ИГИЛ. Киликийские пираты, террористическая организация, запрещенная на территории Киевской Руси, говорит Тигр Толстой, нет.
Киевской Руси тоже не было в тот момент.
Киевской Руси тогда тоже не было, нет. На территории Киевской Руси сидели люди на деревьях, обхватив стволы хвостами. Они во время сна, чтобы не упасть с дерева, обхватывали стволы собственным хвостом, знаете. Ну, вот примерно в этом уровне развития была тогда территория Киевской Руси. Ну так вот. Давайте, значит, что сломался микрофон, еще какие-то придурки звонят и так далее, говорит Харяков, что мне не везет. Мне очень везет, и я не ссорюсь со слушателями. Мичкин, я не ссорюсь со слушателями. Я в восторге от слушателей. Американцы купили огромный комп для вскрытия паролей, говорит М. Ну, хорошо, отлично. У вас сейчас микрофон с озвучки порнофильмов, говорит 28-й. Вот это да. Нет, микрофон не мой. Обычно я работаю на микрофоне для спортивного комментатора, таком довольно примитивном. А сейчас я работаю с такого обычного студийного микрофона, ну обычного микрофона, с которого работают все. Вот, так что мой изысканный микрофон сломался почему-то. Хорошо, давайте говорить вот еще о чем. Стоит ли говорить вообще о мессенджерах? Стоит ли говорить вообще о гаджетах, спрашивают меня? Ведь эта тема очень далека от народа.
Да, серьезно?
Я не знаю, я живу в гаджетах.
Абсолютно.
Я живу в гаджетах. Может быть, а что за народ? Где вы нашли такой народ, который далек от гаджетов? Можете ли вы сказать о себе, что гаджеты – это заметная, важная часть вашей жизни? 73, смотрите, значит, 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Можете ли вы сказать о себе, что гаджеты, мессенджеры, переписка в мессенджерах, чтение новостей все время в Твиттере, чтение новостей в соцсетях, постоянная, постоянная, ежедневная, заметная часть вашей жизни? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Просто тут у нас есть товарищи пенсы, но пенсы, вы же тоже должны догонять человечество. Догоняйте, шлеп нога, шлеп нога, шлеп нога, шлеп нога, шлеп нога! Догоняй человечество, собака! В хорошем смысле. А? Пенсы! Быстренько пошли, пошлепали ножкой, прихрамывая. Молодцы. О, я всегда гордился пенсами. 52%, 51. 51, секунду, я сейчас остановлю, у меня третья сотня. 49 на 51, 49 на 51. Вы заставляете меня стыдиться вас, я сейчас стану вас стыдиться. Меньше половины, 49% постоянно занимаются гаджетами. И постоянно в гаджете, в переписке с друзьями, и постоянно в новостях. 49 на 51. Ну, давай, дайте цифру. Вот, ну что ты будешь делать? 49 на 51, окончательная цифра, я выключил это голосование. 49 на 51. Итак, половина, видите? Половина заслуживает внимания или нет? А?
49 – это те, кто не...
Живут в гаджетах. Живут в гаджетах, 49%. Не живут в гаджетах, нет, 51%. 7373948, 7373... 948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, Сергей, Дарья, доброе утро.
Доброе утро.
Это Виктор.
У меня знаете, что написано? У меня знаете, что написано рядом с вашим телефоном?
Не знаю.
Виктор Струповозки.
Ну, всякое возим, бывает. В Штатах я был несколько раз, но там, мне кажется, просто происходит борьба элит также между друг другом, который каждый свою полянку окучивает. Вот, и не пускает, соответственно, к себе в огород. Он, наверное, вот это имел в виду тот слушатель, я
Ладно, так думаю. Ладно, все, все, я отползаю. Все, нормально, это неофеодализм, это новые ордена современности. В движение, ребята,
Подъем. В движении.
Чертов микрофон у меня сломался, я теперь вот должен быть привязан к этому микрофону. В движении у нас 5 баллов. И где же, что хорошего? Лосиный остров стоит внешка. Дальше, внутри... А, нет, вот, подождите, я скажу. Кто через Красногорск, через Павшинскую пойму, она же Пойменская Павша, значит, ползет, ребят, там нет езды. Не надо, оставайтесь дома. Значит, еще, Волоколамка у Свободы, никак. На Алтушке, это Алтушка. Алтушка или что? Алтушка остановилась. Алтушка, позорница. Буду рассказывать, сколько они там водки выпивают. Сегодня есть статистика. Кошмарная Алтушка, стыдная. Зорге стоит. Значит, еще что-то.
Рязанский поле. Стоит в центре.
На Октябрьском поле стоят все, да нам-то и наплевать. А значит, Кузьминки не едут, Люблинская улица не едет вообще никак. Боже милостивый, что на Волгоградке сегодня? Я бы туда не поехал. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Нет звука, да? Так это прекрасно. Нет, а пойдет какой-нибудь звук?
Может быть, я все здесь отключу и...
здесь наоборот выводить. Вот здесь надо выводить. Что я говорил? Слушайте. Так, ну а что, по новой, что ли?
Давайте по новой, да.
9:06, среда, 5 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Сережа, слушайте, здесь должно быть все выведено, а нифига не было выведено. И тогда понятно почему. Здесь должно быть все выведено. Короче, ну все. Как из бочки. Звук, как из бочки. Ужасный звук. Хорошо. Нам пришлось так убавить звук. Вокруг все думали, что я слушаю хип-хоп. Ха-ха. Слушайте, значит, ученые нашли еще одну из причин мужской агрессии. Очень быстро скажу и все, чтобы вы знали. Согласно материалам, мужчины наиболее агрессивны в тех районах, где женское население преобладает.
Ну, понятно. Опять женщины во всем виноваты.
Нет, послушай, но это кажется парадоксальным. По мнению ученых, это провоцирует мужчин на насилие, преступления на сексуальной почве. Именно когда женщин много, когда их мало, мужчины ведут себя смирно. К таким выводам ученые пришли после анализа соотношения полов в 3000 округах Соединенных Штатов. 3000. Потом сравнили данные со статистикой совершенных преступлений. Там, где женщин мало и существенно меньше, чем мужчин, по каким-то причинам, ну, там, места работы такие, понимаешь, там, вахта какая-нибудь, Тюмень и так далее в Соединенных Штатах. Ну, вот, значит, мужчины гораздо более спокойные. То есть они, у них не включается
никто,
что-то...
Никто их не бесит, не раздражает.
Нет, не включается у них в голове тестостероновые всплески, не включается.
Ну да, не надо завоевывать и так
Ничего
далее.
Не надо. Mm-hmm. Ну как бы тихо, спокойно, все, позаработать, товарищ. И все. А потом, ну что, ну устали, что, ну выпили, ну что, выпили, что, пошли спать, что. Понимаешь? Ну как-то так. А когда женщин много, у мужчины включается вот это вот... стремление проявлять себя тестостероном, и он должен мгновенно завоевывать. Это как будто его бросили, там, не знаю, в какую-то комнату, где всюду золото, и вот он должен быстро его собирать, а другие мужики тоже собирают золото. Вот кто больше соберет, и начинается вот такой бой. Знаешь, я, кстати говоря, давно смотрел медицинскую статистику по возможностям мужчин, у которых более одной женщины.
Так.
И вот это тоже очень интересно.
Одновременно более одной женщины?
Да.
Или...
Ну, например, условно говоря, возможности мужчины по чисто физиологически. Это вообще физиология. Это просто физиология. Это не... Ну, мозг, конечно, как-то влияет на это, но вот это чистая физиология. Если у мужчины ровно одна женщина, то у него, предположим, у этого данного мужчины возможностей X. Ну, X.
Угу.
X там раз в неделю, X там раз в день, неважно. X. Если у него же две женщины, там получается, насколько я помню, 1,5. То есть у него сила, сексуальная сила его...
1,5х.
1,5х. То есть он не в два раза увеличивается, но и не каждая половинка достается. Каждый достается 0,75.
Вот так вот.
Нет,
понимаете?
У него всплеск до 1,5.
А женщинам в итоге меньше достается на лицо, на рыло.
Я думаю, они должны быть этим довольны. Значит, 0,75. Ну, конечно. Ну, а как? Что, нет, что ли? Реже пристает, и хорошо. 0,75. Если у него три женщины, по-моему, я сейчас еще раз говорю, я вспоминаю по памяти, 1,7.
Угу.
То есть...
Уже меньше всплеск, но он
дальше
есть.
Еще есть, а на четвертой женщине уже не растет. Так 1,7 и остается. Значит, это просто, значит, одна женщина, один, единица сексуальной силы. Две женщины, 1,5. Я говорю сейчас приблизительно, потому что там 1,48 где-то. Ну, это вот понятно, да? 1,5, две женщины. Три женщины, 1,7. 1,71, по-моему, я сейчас не помню. 1,7. Дальше, четыре женщины, 1,7. Пять женщин, 1,7. Шесть женщин, 1,7. Значит...
Потом опять один.
Нет, не в этом дело. А в том, что возрастает активность, возрастает с новой женщиной, но не бесконечно. После трех женщин у одного и того же мужчины, то есть на петушка надо три курочки.
Ну, хоть какой-то облом, честное слово.
На петушка надо три курочки, в принципе. Вот когда ты в сельском хозяйстве заводишь сельское хозяйство, ты знаешь, что на петушка 5-6 курочек.
Угу.
У птиц. 5-6 курочек на петушка. Это самое, вот его, чтобы он не истощался и был хороший, модный чувак. 5-6. На человека 3 курочки.
2-3 нужно. А значит, это тогда нормально. То есть еще возрастает свет 4, уже никакого роста нет, 5 нет, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это очень интересно на самом деле. Поэтому мужчины, когда они оказываются одни вообще без женщин, ведут себя намного тише и спокойнее, чем когда есть женщины. Это психология, это, пожалуйста, это ничего. Что, мне врач, что ли, звонит? Вот что это такое? 76-й, вы что, врач, что ли, или вы многоженец? Все, не звоните. Винная карма. Столица теряет вкус к пиву и водке. Большая статья сегодня. Где это? Вечерняя Москва.
Вечерняя
Господи,
Москва. Да.
Я дожил, товарищи. Отметьте сегодняшний день. Черной какой-то каймой в календаре. Черт побери, я цитирую Вечернюю Москву.
Ну, это я вам скинула просто. У меня не было другой ссылки.
Какой отстой хип-хоп. А? Какой отстой. В прошлом году на спиртные напитки москвичи и гости города выложили из своих кошельков 150 миллиардов рублей.
Да.
И больше всего именно на вино. Обратите внимание, вы обладаете тончайшим вкусом. Какие вы прекрасные люди.
Но если она не полусладкая, я надеюсь.
А все прилавки заставлены полусладким.
Да,
мне противно, противно на это смотреть. Просто омерзительно. На гигантскую сумму в 150 миллиардов рублей жители скинулись, они, скинувшись эти же самые деньги, могли бы построить Московское центральное кольцо. На оставшиеся еще обмыть покупку, потому что Московское центральное кольцо существенно дешевле. В литрах, то пиво и водка впереди. Но обозначились странные центры, которые я хочу, если вы знаете больше меня, пожалуйста, объясните, почему именно в этих центрах. Самые пьяные районы Москвы, вот я их перечисляю, пьяные, на первом месте Тверской. Ад.
Вот у меня вопрос сразу. А там, да, учитываются рестораны, бары и кафе?
Да,
ли?
Да,
а, вот,
да,
тогда понятно,
да,
почему,
да,
Тверской.
Да. Самые пьяные. Тверской. Алтушка. Алтушка, вот у вас сейчас пробка, вот не случайно. Вы же совершенно, глаза у вас залипли уже от алкоголя и прочее. Алтушка. На третьем Ховрино. На четвертом Савеловский. На пятом Можайский. На шестом Левобережный. Что за Левобережный? Кто знает?
А, это Химки, Левобережные, вот туда,
понял,
по Ленинградке.
Понял, понял. Западная Дегунина, Коптево, Филевский парк, Арбат. Вот это самые пьяные районы. Самые трезвые. Котловка, Строгино. В Строгине не пьют. Ну, не покупают, по крайней мере.
Ну, это какой-то элитный район, да, по-моему?
Строгино?
Нет.
О чем ты говоришь?
Это база... я путаю с этими.
База ОМОНа.
С Крылатским, что ли?
А, что там еще хорошего? База ОМОНа в Строгино. Еще там мистер, этот самый, мистер Мото байк-магазин есть. Больше ничего хорошего на весь район. Ужас. Значит, Строгино, Ивановское, Косино, Ухтомский, Новопеределкино, Тропарёва, Никулина, Силина. Тропарёва, Никулина — это ты, нет?
Не совсем, но нет? Близко, да.
Поселение Воскресенское, Дегунино, Восточное и Крюково не пьют. Ну вот, есть данные, смотри. От среднего по столице уровня в 4,31 литра на человека цифра отличается в 22 раза, например. Самый пивной — Тверской.
Вот смотрите.
А, это кафе все.
Это кафе, я думаю, а все остальное — это такие рабочие районы. Ну, такие рабочие пролетарские районы. А вот всякие Строгино, Тропарёва-Никулино, это все парки.
Получается, Строгино — одна бутылка спиртного в год на человека. Ну, как это может быть? А?
Какая-то несостыковочка.
Несостыковочка. То есть они там не покупают у себя. Они ездят в Тверскую.
Они едут в Алтуху.
Набирают, чтобы нагадить нарочно. Но откуда такая гигантская разница? Район Алтуфьево. Каждому человеку на Алтушке пришлось 96 литров водки. Вы понимаете? Включая стариков и детей, включая всех, включая наркоманов, которые не пьют и так далее. Все равно получилось 96 литров водки, ребят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вы перечисляли районы Москвы, да, где вина побольше продается. А вам не кажется, что это привязка просто к оптовым складам? Потому что уж все-таки вот эти Коптево, вот эти все дела, я как-то не замечал их большой тяги к вину.
А может быть, это просто грузовики там грузятся и все?
Ну да, там склады, вот, ну потому что какие-то промзоны практически.
Скажите, а вообще, по-вашему, пить стали больше или меньше?
Ну, мне кажется, меньше все-таки, потому что молодежь вообще не пьет, она как бы вообще не воспринимает, по-моему, алкоголь.
Меньше, да?
Я не знаю, хорошо или это плохо, но, по-моему, вот, ну, во всяком случае, не больше точно. Я совершенно как-то потрезвее в Москве, во всяком случае.
Спасибо, спасибо. 7373948. Пить стали больше, пить стали меньше. Алло, здравствуйте. Есть статистика новая. 150 алло, миллиардов рублей, да. 150 алло, миллиардов рублей на спиртное. Много или мало?
А, ну, в принципе, много. Но смотрите, я из своих наблюдений, я раньше жил на Щелковской.
Да.
Вот, а сейчас ехал в Косинок, Томска. Вы назвали район, где мало пьют. Действительно, в Щелковской вообще синий такой район. Вот, а казино в Томском я жил вообще...
Синий в смысле синюшный?
Да, синюшный, да. А в казино в Томском я пока уже вот полгода живу, ни одного пьяницы не увидел. Практически народ не пьет.
А все на спайсе?
Ну, может быть, но я не пью и не курю, поэтому не знаю.
Ладно, понятно, спасибо, меняем тему. Мы начали с вина, потому что вино станет существенной, важной статьей дохода правительства вот сейчас в кризис. Значит, смотрите, СМИ узнали о предложениях Минфина сохранить ставки подоходного налога, и Минфин предложит правительству в ближайшие годы не изменять ставки подоходного налога и НДС, а равные других налогов. Такие рекомендации, как сообщает «Коммерсант», сегодняшние содержатся в основах направлений налоговой политики на 2017-2019 годы. Речь идет о сохранении ставок неизменными, по крайней мере, на 2017 год, а по возможности на всю бюджетную трехлетку, уточняет издание. В 2017 году Минфин предлагает для крупных компаний и консолидированных групп налогоплательщиков увеличить эффективную ставку. Ну, и так далее. Слушайте, значит, что мы обсуждали с вами в конце прошлой недели, в начале, вот в первый день этой недели, в понедельник, мы с вами обсуждали, что правительство, да, обязательно 4-5 примет основные направления повышения доходной части.
Угу.
Это будет либо повышение налогов и НДС, и вот этого НДФЛ на доходы физических лиц.
Да.
Либо выпуск госзайма, то есть увеличение госзайма, либо и так далее, сокращение бюджета. Значит, смотрите, я ждал того, что пойдут на госзайм. Значит, что будет? Что будет в действительности? Будут увеличивать госзайм, раз, долги бюджета, будут
увеличивать налог.
Нет, налог не будут. А налог не будут. Ну, естественно, потому что сейчас предвыборная ситуация, перед 2018 годом, нельзя ничего увеличивать, если в 2018. Понятно, да?
Да, да, понятно.
Значит, людям сейчас нельзя ничего обидного говорить или гадкого. Поэтому будут делать следующее. Увеличивать табак и спиртной акцизы, и бензин, кстати говоря.
Ну, бензин регулярно повышается, акцизы.
И бензин. Значит, смотрите, подоходный налог не изменится. По крайней мере, Минфин предлагает правительству не менять подоходный налог, не менять НДС. Значит, что будет? Будет повышение акцизов на табак, вино и налогов в нефтяной отрасли. Понятно, да? Значит, вот этого ждите. Этого ждите. Сейчас я расскажу, что будет с пачкой сигарет. Секундочку. Значит, у меня есть данные. Пачка сигарет, бутылка, это в «Коммерсанте» довольно подробно. Пачка сигарет средняя сейчас стоит 89 рублей, оказывается. А будет 108 рублей, насколько я припоминаю эти цифры.
Ну, это как, да, это совсем средняя. Это нормальные пачки
вообще
стоят
ерунда.
150.
А? Ну, скажи, что ерунда.
Ну, не знаю, для кого...
Вдвое надо увеличить и все. Да пусть они заплатят за все.
Сергей, теперь уже сигареты уходят на второй план. Все вейперы кругом, курят жижу, как они говорят. Поэтому, мне кажется, табак уже, это уже такая старая тема.
Ну, не знаю.
Ну, это такой олдскул.
Заложенная в нынешней версии налогового кодекса ставка на 2017 год привела бы к росту средней стоимости пачки с 89 до 104 рублей. Еще индексация в 2017 году увеличит до 109 рублей. И так дальше, в 2018 и 2019 году Минфин предлагает поднимать акциз на сигареты 10% каждый год.
Но 100 рублей – это дешевые сигареты.
Нет,
плохие
это средние.
Ну,
это
они
средние.
Такие, 80 рублей точно – это плохие сигареты. Нормальная пачка стоит 150 рублей.
Бюджет получит за счет курильщиков дополнительно 243 миллиарда рублей. Дополнительно за счет курильщиков.
Угу.
Это серьезное, ну, как сказать серьезное? Можно было бы еще вдвое засандалить, мне кажется. А?
500 рублей.
Ты знаешь, нет такого унижения для курильщиков, которому я бы не аплодировал. Не аплодировал бы.
А мне вопрос, далее. Есть какой-то предел для курильщика, вот когда он скажет, все, я больше не буду покупать сигареты, потому что
нет.
Это... Нет, да.
Нет, потому что ему это причиняет боль. Отсутствие сигареты причиняет боль.
Да.
Сигарета же хороша чем? Она не дает тебе счастья. Она дает боль в отсутствии. Понимаешь? То есть, когда ты куришь, ты просто нормальная. А вот когда ты не куришь, ты испытываешь чувство боли. Боли, нервозности, какой-то тряски, это такое вот ощущение, крутят суставы, как-то, ну, как-то неприятно.
Ожирение сразу.
Начинаешь
же
кидаться на людей, зажирать все это, да, и так, да, далее, да. Так далее, так далее. Таким образом, сигарета хороша оптимально для пополнения бюджета тем, что без нее он не может паскуда. Он без нее паскуда ни шагу не может. Он должен все ее сосать, понимаешь? Обязан просто. Это прекрасно. Ты явно бывший курилка, пишет Андрей. Да, но я бросил в 98-м году в декабре. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. 7373-948. За ваш счет поднимут экономику России. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Иногда выкуриваю сигарку раз в две недели. Но нет зависимости. Но хочу рассказать опыт своего отца.
Давайте. Значит,
когда он курил 35 лет, несколько раз пытался бросать.
Да.
Потом сигареты дорожали. Ну, он просто раз от нечего делать взял и посчитал, сколько он в год тратит на сигареты. Бросил за 2 дня.
И сколько?
В смысле?
Ну, сколько? Вот он посчитал, сколько это было? Ну тогда это, наверное,
сумма
все.
Его вдохновила, а до этого 35 лет курил.
Да.
И бросил за 2 дня, и потом еще остаток жизни не курил вообще.
Вот смотрите, Антон пишет, пойду покурю и обдумаю это. Дарья, Данхил, плохие сигареты, вы говорите, они стоят 120 рублей.
150, ну хорошо, 120 до 150.
120.
Ну 80 это...
Я хочу
вот
бросить,
я 80 рублей.
Но не могу без сигарет, говорит Дамир. А? Монополизировать табак и алкоголь. Не надо монополизировать. Зачем вам монополизировать? Дайте им акцизы, впарьте им так, чтобы они охрякнули. Вот так. Понимаете? Вот такой акциз должен быть. Вот он привык 120, а 240 не хочешь? 240. Парламент 130, а 260 не хочешь? Вот как надо делать. Господи, меня пустили в правительство, я бы вам учинил бы тут. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я курильщик с 20-летним стажем.
Ага.
Вот, и хотел бы, чтобы они увеличили все-таки цену в 3 раза.
Конечно.
Для того, чтобы я наконец-таки бросил курить.
А сколько вы пачку? Принимают... Пачку? У вас пачка уходит?
2.
2 много.
Две дешевых. То есть,
а скажите, мне хорошо, можно вопрос?
200 рублей в день.
Но вы в действительности каждую затяжку отправляете аж до пупка, или так, она лежит на пепельнице?
Не-не-не, я взрослый, ну, серьезный курильщик, то есть я без никотина там подыхаю.
Ну, вот я когда курил, допустим, я бывало одну от другой прикуривал, но у меня вторая лежала где-то там на пепельнице и сама себе дымилась. То есть,
Не-не-не, я все время за рулем, поэтому курю до фильтра, вот. Ага. Я просто к чему это говорю? К тому, что не хватает последнего шага для того, чтобы бросить. А правительство это понимает и поднимает цену всего на 10%.
Мало.
То есть тогда человек смиряется. Ну, 10%, ну что это такое? 200 рублей платил, буду 220-240 платить, да? А когда поднимут 3 раза, брошу в один день.
Да, в Нью-Йорке 20 долларов пачка, пишет Энн. 20 долларов?
20 долларов. Это сколько?
Ну что, 1350.
Ужас какой.
1350 за пачку.
Ну, это для нас 1350, понятно.
Что для нас? Ну, переведи в рубли, вот и будет.
Да, но это немножко другое соотношение цен.
Нет, я плачу 8 долларов за пачку парламента в Сан-Франциско. 8 долларов всего-навсего. Ну, пожалуйста, а у нас 130 рублей, это 2 доллара было бы здесь в России, 2 доллара. Да вы тут мерзкие наркоманы, курите по чуть-чуть, говорит Роман Смирнов. Это про кого? Про тех, кто... В Висконсине 8 долларов за полмол. В Нью-Йорке есть и за 7-8 долларов, говорит Кирилл. Боже, нас слушает весь Нью-Йорк. А? Нас слушает весь Нью-Йорк, слабаки. Хорошо, я хотел вам сказать, что правительство заработает на грешном деле. В основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 год Минфин предлагает Белому дому не изменять ставки подоходного налога и НДС, как я уже сказал. Однако частично покроют дефицит бюджета за счет табачных, винных и топливных акцизов. А мы сейчас поговорили с вами про
табак. А за спиртное вы готовы больше платить? 7373948 за спиртное. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро. Это, конечно же, алкоголик Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, я в первую очередь хотел сказать, что наши с вами альма-матер, где внезапно появилась большая табличка «Место для курения» вдоль восьмого блока. До, от восьмого блока до подфака.
Да.
Это совершенно симптоматичная вещь. Буду ли я платить больше за алкоголь? Видите ли, у меня есть бар. Я малопьющий человек. И в баре есть некоторая, ну, некоторая заначка, которая в определенном, на определенном этапе жизни мне давала, не давала покоя. Теперь это единственное, что обеспечивает полный покой. Я в состоянии угостить друзей, которые ко мне приходят.
У вас есть и спиртное, и табак, вы хотите сказать?
Простите, я не расслышал.
Я говорю, что в этом баре у вас есть и спиртное, и табак.
Нет, с табаком проще. Я купил мелкий опт по 55 рублей. Мне повезло в прошлом году. Я купил 112 блоков.
И у вас просто кладовка забита табаком.
Абсолютно верно. И более того, кстати, в моей жизни драматический период. Впервые, поймите меня правильно, я впервые бросаю курить.
Мы что, мы вас поддерживаем?
Поддерживаем,
мы вас очень поддерживаем. Хорошо.
Спасибо, я уверен, что впереди еще очень много чего червистого.
Да.
Но
начало... А вы какой-нибудь, Гурген, непременно научитесь чему-нибудь порочному, но иному.
Ну, самое порочное – это жвачка типа Juicy Fruit, такая, знаете, скитлы такие.
Не-не, надо обязательно заменять один порог на другой.
Да.
То есть что-то вы делали
стать
скверное?
Стать пить кофе
что-то
по 10 чашек
скверное,
в день.
Скверное, недостойное и стыдное против природы. И вот сейчас вы это бросите. И сейчас надо обязательно что-нибудь такое ужасное тоже делать. Ну, не знаю, если вы не будете курить, может быть бить себя молотком по руке, там, ну, что-нибудь по голове. Ну, понятно, да? Потому
да.
что курить – это примерно как бить себя молотком по голове. Примерно. Но если человек говорит, я теперь не буду бить себя молотком по голове, и по легким, и по почкам, и так далее, не буду. Бить. Ну, надо что-то все равно делать. Может быть, прищемлять палец дверью. Ну, что-то делать надо, а? Меня бы совесть заела с такими запасами. Я пороки понемногу дозирую, говорит 96-й. На самом деле, правительство обсуждает эту тему. Говорится о том, что если будут повышать акцизы на табак и на спиртное, то в частности по табаку есть возможность делать легко очень запасы. Об этом предупреждение есть в сегодняшних публикациях, что курильщики, возможно, узнав о том, что с Нового года, например, повышается акциз, смогут купить там грузовик.
Что, например, тоже очень выгодно, потому что сразу будут покупать блоками.
Просто грузовик. Грузовик купить, потом, главное, посередине взять, добросить курить. Вот будет прикольно. Понятно, да?
И продавать, соответственно, потом втридорога.
А вы бы, Даша, а вы бы 13% поднимали для богатых или все-таки на акцизах для табака?
Ну, для меня, конечно, акцизы для табака. Я не курю, в общем-то.
Ты когда-нибудь курила?
Да, я курила, я бросила.
Ты говорила об этом?
Да.
7373948, я думаю, что я успею принять один звонок. Вы бы пошли, если бы вы были Минфином, вы бы пошли на повышение налогов для богатеев или...
Нет, я бы пошел на повышение налогов на порог, вот этот вот.
На пороге?
Хотя сам и курю, и бывает пью, но... Да, это совершенно правильно. Кстати, посмотрите, в магазинах там сетевых полно водки по 300 рублей. Разве это цена за водку? И смотрите, ведь увеличат цену на бутылку, там плюс 20 рублей на бутылку. Водка не хорошая, ерунда, которую это. Пьют те люди, которые не бухают.
Скажем. Нет, 20 рублей, согласитесь, 20 рублей это все ерунда. И на сигареты ерунда 20 рублей. Надо серьезно увеличивать. Новости.
Обзор прессы.
9.34. Еще раз всем доброе утро. К теме про спиртное читайте на сайте «Вечерняя Москва». Статью «Столица теряет вкус к пиву и водке». В прошлом году на спиртные напитки москвичи и гости города выложили из своих кошельков почти 150 миллиардов рублей. Больше всего денег столица потратила на вино. Еще там же забавная статистика. Топ-10 самые, в кавычках, разумеется, пьяные районы Москвы и самые трезвые. Пьяные – это Тверской, Алтуфьево, Ховрино, например. А трезвые – Котловка, на первом месте, дальше Строгино, Ивановская, ну, дальше смотрите на сайте «Вечерней Москвы». Пехотинец Путина, как Рамзан Кадыров, стал политиком мирового уровня. Это статья в «Аргументах и фактах». Сегодня, кстати, главе Чечни исполняется 40 лет. Для борьбы с заторами в России могут быть изменены правила проезда перекрестков и введены новые дорожные знаки. Соответствующие предложения подготовил и представил Госавтоинспекция, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. А сам термин «затор» из ПДД предлагается вовсе исключить, чтобы не путать водителей. Его исключат, он также нигде не расшифрован. Ввести правила, и также предлагается ввести в правила новый вид сетчатой разметки желтого цвета, который будет обозначать территорию перекрестка, на которую можно выехать. Ехать только при условии, что после перекрестка нет хвоста, это будет фиксироваться камерой. Разметку будет сопровождать знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и желтой сеткой. Такой подход используется, кстати, и в Лондоне. Интересно, что в виде эксперимента разметка «Вафельница» была нанесена в этом году на трех столичных перекрестках в районе метро «Автозаводская», но использовалась для фиксации проезда на красный свет. Стоимость нанесения разметки составляет примерно 300 тысяч рублей для каждого перекрестка. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». 9.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Богачи в погонах. В антикоррупционном главке МВД нашли новых миллионеров. Богачи в погонах. Смотрите, какие. И вообще говоря, когда я читал эту статью, я был разочарован. Третью неделю в ГУЭБ и ПК МВД идет масштабная проверка в рамках уголовного дела, возбужденного против экс-главы управления Т полковника Дмитрия Захарченко. Ну, вы помните этого Дмитрия Захарченко, да, у которого там, сказать так, вместе с иностранными счетами, вероятно, 32-33 миллиарда рублей. Кроме этого, 13 миллионов рублей у него только в автомобиле. Вот, то есть такой, ну, состоятельный господин. Ну, и, значит, сейчас начали шерстить его руководство. И там у них есть еще один товарищ. Сейчас, секундочку, я до него найду. Значит, в машине 13 миллионов рублей, 9 миллиардов рублей в квартире, еще 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. И еще, кстати говоря, в офшорках там сколько-то миллиардов рублей тоже. Довольно много. По-моему, там более 20 миллиардов рублей в офшорках. Про которые вдруг перестали говорить. Тебе не кажется это подозрительным?
Почему? Вот так про все поговорят, а потом все забыли.
Нет, мать, смотри, как говорят. Говорят, у полковника Захарченко найдено 9 миллиардов рублей. Да. Мы такие, опа, посчитали, отложили. Ну, у нас там счеты в башке, мы такие, ага, 9 миллиардов рублей. Потом говорят, еще 13 миллионов в автомобиле он просто возил. Ну, там на заправке истратить еще что-то. Мы такие, ага, окей. И говорят, еще там 170 тысяч долларов. Ну, это, ладно, мелочи. Мы говорим, ну, ладно, ладно. Потом говорят, да, и в офшорках у него еще примерно, значит, 21-22 миллиарда рублей в офшорках. Мы такие говорим, ага, вместе 30, ну, значит, 22, там, 31, ну, более 30 миллиардов рублей у него всего, мы говорим. Uh-huh. Ну, так. Потом нам через неделю говорят, да, и у него 9 миллиардов рублей. А куда 21-то? Присвистнули. 21, товарищи, мы на весах отложили 32-33 миллиарда рублей. Мы на весах отложили, на этих, не на весах, а на счетах. У них счеты у нас в голове, понятно? Мы отложили, записали на бумажке, засунули себе в левое полушарие бумажечку через ухо. Там написано более 30 миллиардов. Куда свистнули 20 с лишним, ребята? Что-то вдруг про них перестали говорить, мне это подозрительно.
А вообще все называют разные цифры. Кто-то называет 30, кто-то говорит, да, только про 9, кто-то говорит только про 20 миллиардов, кто-то говорит только про еще там что-то. То есть на самом деле точных цифр доказанных пока еще нету. О них я не видела про Захарченко. Не знаю.
Под проверку попал начальник. Вот этот Захарченко?
Да.
Кто его был босс? Генерал Курносенко. Смотрите, хохлы.
А, Курносенко, да.
Свили хохлы гнездо, я бы сказал, какое-то. Мне можно так говорить, потому что я сам хохол, спокойно, не надо подавать на меня в суд. Я хохол, хохол. Притом Курносенко, вот этот Курносенко, он из Крыма. Крымское Курносенко. Как Доренко из Керчи, так Курносенко, он нашинский, крымчанин. Генерал. 47-летний. Значит, что у него нашли? У Курносенко.
Сейчас я сейчас расскажу. Вот его дома, фотографии и так далее. В Истринском и Красногорских районах Подмосковья, молодец, он по Новой Риге тоже жил, Курносенко, 160 миллионов рублей у него. В Истринском районе ему принадлежало 4 земельных участка общей площадью 5000 квадратных метров. Слушай, а ты понимаешь, что такое 5000 квадратных метров?
Нет.
Это полгектара, 50 сотых.
А, 50 сотых, представляю себе.
50 сотых, мать, 50 сотых. Ну, 50 сотых. Ну что, это много, что ли? Ну, так здесь рассудить, а?
Не знаю, Сергей, у меня 6 или 10.
Да ладно?
Да, 10 соток.
Да я умоляю, что такое 50 соток? Господи помилуй, для генерала.
Ну, для генерала, наверное. Подожди
меня. Я блевотина их собак. Я блевотина их собак. И то у меня 27. У меня 27. Я отрыжка их котов. И то у меня...
Они скромные люди.
Я какашка их лошадей. И то у меня 27. Значит, они абсолютно нищие. Я теперь понимаю, почему они это самое, такие скромняги. Смотри. В Истринском районе ему принадлежало 4 земельных участка общей площадью 5000 квадратных метров, то есть 50 сотых, а также особняк. Ну и чего?
А, кстати, от района тоже зависит, смотря где.
Посмотри на этот особняк. Можешь перейти? Я тебе покажу. Особняк. Расскажи мне, даже если там есть подвал, а там есть подвал, мы видим спуск в подвал, может, это котельная. Значит, один этаж полный, вот он полный этаж, а это мансардный этаж под крышей. Это генеральское жилье. Да он как прапорщик жил, этот генерал.
Ну да, такой обычный подмосковный.
Как прапорщик.
Домик в садоводстве.
Я умоляю, сколько здесь метров в этом доме? Да мне стыдно на него смотреть, а? Сейчас я скажу. А также особняк. А сколько в этом особняке? Этот особняк на 280-300 метров квадратных. То есть ничего, тьфу.
Я тоже буду свой дом называть особняком.
У нас в Истринском, Красногорском, этом самом, как сказать, Одинцовском районе, бывалче, катаешься на мотоцикле в Тимошкине, выезжаешь на берег, значит, на обрыв.
Там дворцы.
Там видишь Петродворец целиком,
да.
Понятно? Петродворец Павлова,
да.
Императрица ходит, прямо шуршит. Вот, потом выезжаешь, еще есть места, выезжаешь к Истре с обрывистого берега. Перед тобой 3-5 дворцов сразу, серия дворцов, каскады дворцов, невероятные какие-то, запредельные. Генерал жил как прапорщик, как шестерка. Стыдно говорить, товарищи, напали на Курносенко. Вот так и бьют нас, крымских. Смотри, а?
Честных крымских.
В деревне Турово в Истринском районе приблизительная стоимость 10 миллионов рублей. Тьфу, что это такое?
10 миллионов
да,
рублей,
я умоляю,
да,
10 миллионов рублей. Что это такое?
Сегодняшний. Это однокомнатная квартира.
Это 100... Я тебе скажу, что это такое.
В спальном районе.
150 тысяч долларов. Генерал. Генерал. Я умоляю, это же ничего, ноль. Дальше. Еще у него было 3 участка и особняк в деревне Курносенко. А, в той же деревне, в Турово. Я думал, что есть еще деревня Курносенко. Хорошо. Деревня Турово, понятно. Он был первым замначальником, он боролся с коррупцией. И видно, что побеждал. Жил скромно, понятно. Земли и дом генералов, коттеджем поселок. Сейчас мы выясним у наших слушателей. Ребята, кто живет рядом с генералами? Расскажите. Расскажите, как живут генералы настоящие. Этот Курносенко, ему сейчас пеняют, что у него 50 сотых. Я умоляю. Кто живет рядом с генералами? Кто обслуживал генералов, настоящих МВДшных? Расскажите мне про красивую жизнь. Дольче вита, по-настоящему. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Доводилось мне быть в домах у 3 генералов.
Во.
Намного скромнее все.
Еще
один
скромнее, чем у Курносенко.
Генерал-майор и 2 генерал-полковника аж. Один был в ранге замминистра даже.
Да.
Таком большом. И домик 700 метров квадратных у одного, у второго 200, у второго, у третьего 500. Не
500.
Более.
Да. И у Курносенко около 300 метров. Я вижу, несчастный совершенно этот самый.
Один на Вольве XC90 на старый, другой на Эске с номерами 3-0. Ну, как-то
да.
Все скромненько. Ничего такого нет.
Ничего. Скромные ребята они. Слушайте, а Курносенко, извините, я сейчас посмотрю. Мне говорят, что 5000, правильно, наверное, я ошибся. Значит, у него самый большой участок 1,5 тысяч квадратных метров. Но это 15 сотых. 15 сотых, ребят, что у меня? Сколько у него всего земли? Дайте посчитаем. Меня упрекнули в том, что я неправильно посчитал. Значит, я сейчас посчитаю. Я сейчас посчитаю снова. У него... секундочку. Мне нужно Курносенко точно как-то запротоколировать и на правильную страничку в гербарии подшить.
Сейчас мы его подошьем, секунду. Решаться потом, по итогам, нашлись активы сотни миллионов рублей. У него уже есть сотни миллионов рублей. Ну так он служил, он же родине служил, он же не ЦРУ служил, правильно? Родине. Что он, за бесплатно, что ли? Секундочку. 5000 квадратных метров, правильно, это 50 сотых. Это полгектара. Не путайте меня, ладно? Правильно говорит соток. Да, 50 соток у него. 50 соток или 50 сотых. Хорошо, соток правильнее, да, ну хорошо. Хорошо, знаю, но скромных. Дача около Внуково, а у второго знаю в Белых Столбах. И они оба скромные генералы. У нас в деревне сержант ГИБДД за полгода построил трехэтажный кирпичный дом 250 метров. За три года службы. 7373948. Кто знает генералов? Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Ну и что, может, он в кредит взял, построил?
Не знаю, но я просто считаю, что ничего особенного.
Да, честно говоря.
Ничего особенного. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, скажите, просто вы знаете генералов МВД, каких-то, или, так сказать, вот смежных структур?
Ну, я инженер-геодезист, и в научно-исследовательском институте работаем, но подрабатываем тем, что выносим в натуру оси зданий, в том числе и дачные участки.
Да.
И вот привлекали вынос в натуру сотрудникам МВД.
Да.
Ну и, соответственно, когда слышишь про 50 соток, немножко становится удивительно, потому что речь, если о площадях, то шла в гектарах. Там 4-7 гектаров.
Ну, то есть дачи по 7 гектаров.
Да, да, но удивительно, что даже было и больше, потому что у человека запросы меняются по мере поступления, ну, там, денежных средств, наверное, дохода и всего прочего, потому что участок был сначала 6 гектар, потом было еще добавлено в районе 5 гектар, это под теннисные корты, под зону какой-то отдыха.
Ну, вот скажите, а этот генерал конкретный, Курносенко, у него 50 соток всего. Это же скромняга.
Мало, конечно.
Скромняга. Нормальный генерал, говорит нам геодезист, который их там проверяет и где-то, так сказать, там протоколирует. Нормальный генерал. Имеет по 7 гектаров. Собственные корты. Собственные бассейны. Вот что такое генерал. Товарищи дорогие. 7373948. Ну, я тоже знаю генералов. Вот именно так.
Угу.
7 гектаров. Катера собственные на водохранилищах обязательно. Вертолетные прогулки, значит, на охоту и так далее.
Может, просто не все еще нашли у Курносенко?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Валентин.
Здрасте, Валентин.
Вот у меня сосед генерал, я сам был на генеральской должности, может, вольготно живут. Вот там в МВД, может, генералы так живут.
В МВД, это, конечно, может, не в армии. В армии сроду такого не было.
Начальник управления, у него 6 соток, домик 6x6, каркасный который. Я бывший полковник, 37 лет отслужил в армии, есть то училище, как ваш отец закончил, то же самое.
Да.
У меня тоже 6 соток, вербилках в болоте, и 6x6, домик каркасный, и все.
Не-не-не, в армии армейские никогда даже не равнялись с ними. Что вы? Жандармы всегда... Нет, жандармы всегда имели деньги такие, что армии не снилось. О чем вы говорите, я умоляю? А? Никогда в жизни. Ну что вы? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай звонит.
Да, Здравствуйте, Николай.
Я довелось мне быть на даче у бывшего министра МВД Николая Анисимовича Щелокова в 90-х.
Ага.
Это вообще сарай двухэтажный. По большому счету, по сравнению с нынешними особняками, это вообще ничто.
Ну вот.
Так что вот, не знаю, скромнее не было министра.
Это правда. Армейский генерал, сосед, два гелика. А вы знаете Щелокова откуда родом, да? Не знаете?
Нет, нет.
Из Кадиевки, Луганская, вот это сейчас республика, ЛНР, оттуда Щелоков. Ну вот, я просто знаю, потому что его предки, могилы, соседствуют с могилами моих, да, я когда там по кладбищу иду, я вижу его отца Щелокова, еще там его, там, сказать, там родственников, они из Кадиевки, из Стаханова. А у нас в Щелкове у генерала три участка на одном. У него дом большой, на втором участке козочки и курочки живут с обслуживающим персоналом, а на третьем участке большой теннисный корт, рассказывает Алексей. А у меня дальний родственник, молодой генерал Минюста. Купили 6 сотых без дома. Живут у родителей в панельке. Машина Туарег БУ. Ну что, Алекс, это классно. Это классно. Передайте ему привет большой. А у меня генерал-сосед. Армейский, говорит Энн. У него 2 гелика и хороший особняк. Вот так. Ребят, у меня по соседству с домом Улюкаева, Смоленская область, у него там 30 соток максимум, и дом 300-350 метров у Улюкаева. В Смоленской области где-то у Улюкаева есть дом, и вот его сосед пишет нам, что Улюкаев тоже довольно скромный. Ладно, вспомните генерала Бокова, его имение охраняло сразу 3 ЧОПа. Вот так генералы живут, ребят. Что, еще хотите про генералов? Еще у меня есть. Еще одна генеральша. Я хотел вас еще познакомить с одной генеральшей. Она оборзела. Это публикация про женщину, начальник 4-го отдела главного следственного управления МВД Наталью Морозову. Я продолжаю рассказ о генералах. Значит, это генерал Курносенко, который был шефом Захарченко. А вот эта другая в Петербурге, оборзевшая Наталья Морозова. И ее бывший шеф, которая ушла, которая продолжала руководить в сущности следствием в Петербурге.
Молодая девчонка, судя по фотографии.
Ну, знаешь, может быть, 40 лет. Или нет, или около 40.
Ей может быть как 24, так и 38, я не знаю, честно говоря.
Такое лицо. Хорошо.
Или фотография
такая. Наталья Морозова. Ей было предложено тихо уйти с достоинством, потому что она сильно расстроила ФСБ местное. Значит, она решила все-таки, что ее тронуть не посмеют, и ее стали поэтому громко сливать. История ее обысков на Фонтанке. Она по-настоящему работала на людей, на генерального директора АС Инжиниринг, сливала ему данные проверок.
Угу.
Переписка с Пантелеевым в мессенджерах, кстати, в смартфоне. Вот дурак. Уже мог Distraction Time поставить.
Ха-ха.
Ха-ха. Вот видишь, генералы,
вот вообще,
люди прошлого. Вообще вся
тут
эта...
те, которые голосовали, да, ну, что они не пользуются смартфонами, ничего не понимают в этом.
Идиоты. Да. Ты помнишь тех следователей, которые писали, как человека упаковать, девочек-следователей, которые матом все время писали, что надо придумать преступление там одному парню с машиной? Значит, они в Вайбере писали, во-первых.
Идиотки, смешно.
Что уже смешно, да. Сразу можно над Вайбером смеяться отдельно. То есть это полностью ха-ха-ха, это для механизаторов. Знаете, Вайбер специально для механизаторов. Ха-ха-ха-ха. Вдобавок Вайбер перенес свои серверы на территорию Российской Федерации. Ха-ха-ха-ха. Как смешно, очень смешно. Ну вот, значит, вы знаете об этом. Ну хорошо, они писали в Вайбере, как им устроить уголовное дело против невиновного человека. Значит, эти кретины наверняка тоже. Ну, кретины же. Надо переходить в те чаты, которые серверы лежат где-то далеко-далеко за морем. Надо переходить в те чаты, где можно поставить auto-destruction, полное разрушение своего месседжа.
И вообще такие вещи не обсуждать
причем,
в телефоне.
Причем разрушение по времени или по вашей команде. Вы можете дать команду на разрушение. Надо переходить в те чаты, где нельзя снять скриншот. А такие тоже есть, товарищи. Где нельзя сделать скриншот. Вот какие надо чаты переходить. Товарищи генералы, можно мне как-то сделать коллегию МВД, чтобы я научил этих придурков пользоваться чатами?
Значит, Наталья
Морозова писала Пантелееву. Она давала ему фамилии, имена оперативных сотрудников Службы экономической безопасности ФСБ, данные свидетелей, данные о свидетелях, адреса, фамилии, телефоны свидетелей, информацию о том, что у него планируются обыски и так далее, и так далее, и так далее. То есть следственное управление, в сущности, начальник следственного управления МВД по Петербургу обслуживало тех, кого преследовало ФСБ.
Да, и он стал планировать побег в Финляндию и был пойман на вокзале.
Да, да. Но прикинь, чего, ФСБ идет за какими-то людьми, они обращаются в МВД, и МВД начинает оперативно следить за ФСБ. Ну, это понятно, что по рукам бы дали рано или поздно, но дали. Морозова со своим экономическим отделом стала фигурой номер один в ГСУ и так далее.
А сейчас что с ней? Вот чем дело кончилось? Или
это бывшая не ушла. бывшая, которую убрали перед этим, начальница, она продолжала руководить новой начальницей, тоже девчонкой.
А с Морозовой что в итоге?
Да всех их сейчас посадят. Нельзя переходить, хорошо. В этой стране, я скажу, в этой стране специально, в нашей стране, но в этой стране, я здесь скажу так, как будто мы инопланетяне. В этой стране ты не должна переходить дорогу ФСБ. Раз. В этой стране ты не должна переходить дорогу ФСБ слишком долго. Ну, как тебе сказать? За один раз, возьмут на карандаш. За два раза возьмут на карандаш. И все равно ничего не будет. Но за три раза упакуют так, что мама не горюй, либо грохнут. Поэтому в этой удивительной, прекрасной, моей любимой стране не переходи дорогу ФСБ. Вот главный закон жизни, понимаешь?
Вот, и пишешь, а в кулуарах силовиков повторяли только одно. Она оборзела. Давно
пора. Она оборзела. Буду, больше ничего. ФСБ, а сейчас курочит МВД. Вы заметили этот процесс? 7373948. Приведет ли это к очищению? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий меня зовут.
Здравствуйте, Юрий.
У нас тут генерал купил 300 гектар. Вот, метр от воды, от Рузы. Ага. Метр от дороги. И ему каким-то образом это оформили. Понимаете? А сейчас все перевел по даче, ага, и распродает.
Понимаете? А, то есть он распродаст. Как жалко. Генерал. Лучше бы сделал имение. Выпустил бы туда оленей.
Ну, вот такой есть тоже оленей. Охот хозяйство сделал, тоже бывший начальник милиции. Он сделал себе в Тульской области тоже оленей. Там у него развел всех вот высокопоставленных этих людей туда.
Видите, это хорошо. Это вот ведет, это ведет к возрождению русской аристократии. Однажды в его семье родится глубоко русская баронька такая, Наташа Ростова, которая вдруг пойдет плясать по избе. И от этого, понимаете? Это хорошо. Они крадут, крадут, что они крадут? Русскую землю. Это же хорошо. Они основывают там... Красть русскую землю хорошо. Я объясню, почему. Потому что когда ты крадешь русскую, а не французскую, например, же землю, ты основываешь имение, ты основываешь фамилию, ты основываешь династию, ты, наконец, основываешь какие-то правильные, традиции. Пускай, корни, традиции. Это, и однажды, взмокнув шалью, платком, пойдет плясать по избе Наташа Ростова, которая гостила у дядюшки.
Да, да.
И все, ты понимаешь, как это прекрасно. А дядюшка был милиционер, например, до этого. Правильно? Мы же не знаем этого.
А потом это будет музей, заповедник, дядюшка, может, куда быть, будут ходить экскурсии.
А может быть, дядюшка ведет отопричников каких-то страшных, которые насиловали, жгли, убивали зверски, отрезали головы, и дядюшка ведет от них свой род. А теперь вот прекрасный цветок рождается на этом ядовитом, мерзком дереве. И мне кажется, что МВД, захватывая всюду земли, захватывая МВДшники, захватывая имения, гелендвагены, дома, реки, русские леса. Однажды они дадут прекрасные цветы, какие-то восхитительные, патриотические, какие-то невероятные, понимаешь?
Ну да, ну да.
Правда же? Какой я романтик, товарищи, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Что там, Москва у нас? Москва? Хорошо. Значит, на подъезде к Балашихе очень 5 трудно. 5 баллов. Спасибо. Ага, юг плохой, наверное, с 4 до 7 по циферблату внутренний МКАД. И плохо перед Волоколамкой на внешнем МКАДе, перед Ленинградкой тоже на внешнем МКАДе. И весь Лосиный остров внешний МКАД аж до Осташки стоит. И проспектом Мира, перед Ярославкой и перед Осташкой тоже плохо. Это про МКАД. Дальше въезжаем в город и смотрим плохо на проспекте Вернадского очень перед Ломоносовским, и после Ломоносовского до Университетского тяжело. На Андропова не ездите, не надо, нет. Кузьминки и Текстильщики очень плохо. И Люблинская улица подъезжает к Текстильщикам, тоже отвратительно. Шоссе энтузиастов, как обычно, не едет вовсе. Якиманка остановилась, Большой Каменный мост остановился, не едет. На 6 часов по циферблату внутреннее Садовое кольцо тоже стоит. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Где едете, что видите?
Да, Сергей.
Здравствуйте. Где едете?
Дело в том... Да, дело...
7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Где едете?
Да, Сергей. Ленинградочка, область прекрасно летит. С днем учителя, всех преподавателей.
А, кстати, спасибо, спасибо. Вы думаете, сейчас день учителя? Они празднуют его с прошлой пятницы. Они нас уже достали. Каждый раз хотят цветы. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ярославка, отключенный реверс, на 100 машин только одну гаишники останавливают. Они мешаются нам.
Спасибо, спасибо. 7373948. Наверное, уже не успею, у меня осталось 15 секунд. Просто скажу о чем-нибудь. Сейчас я о чем-нибудь скажу. А что, где у меня вот эта пробка? На набережной. Да, ну нафиг. Чего я буду время жечь? Пошли, главное, на новости пошли.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Часов 4 минуты, среда, 5 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Бабенко, доброе утро.
Да, идет. Хорошо, выступление няши в Госдуме, говорит, надо смотреть. Сейчас мы посмотрим цифры. Да-да-да, вы правы. Андрей, который пишет нам, говорит, МСК-бот. Говорит, нет, говорит МСК-бот, да, в Телеграме. Вы можете писать нам, когда говорит МСК-бот в Телеграме, а также на СМС плюс 7-925-8888-948. Вы можете писать нам в Твиттер, говорит МСК, я все это читаю время от времени, когда Даша не выключает чертово сообщение. Отлично, спасибо тебе большое. Слушай, а это твой единственный компьютер?
Да, в том-то и дело. Вот ваш, но я не могу ввести пароль туда.
А, мне бы выйти сюда, на мой компьютер, вот. А я тебе не даю. Вот она, сквернохарактерность-то моя. Значит, смотри, 62-54 у нас этот самый. Че? Да не надо, не надо, в следующий раз, да, ну, не в этот раз. 62-55 у нас доллар, я сейчас буду тебя мучить, нет, не хочешь? В начале недели он был 62-68, как мы хорошо помним, 62-68, да. А вчера он был 62-39, а в понедельник вечером 62-25. Ну, неважно, сейчас он 62-56, мы его видим в диапазоне, мы его видим здесь, где мы его видели примерно и в понедельник, правда? 62-68, 62-57, это похоже, 70-22, евро стал немножко подороже. Дороже, чем вчера. Вчера мы его видели ниже 70, на 69-80 примерно.
А теперь мы его видим на 70-23.
На 70-23, да. 70-23 у меня, видишь, у меня 70-23, у тебя 70-22. Смотрим на курсорок.ком, смотрим на 51. Мама! 51-35, нефтица, заступница, кормилица и углеводородица. Ну что ты будешь делать? Какая она умница. 51-36. И 1.12.27 мы видим в диапазоне, вернулся в диапазон, мы видели с тобой, как подорожал немножко доллар, и сейчас вернулся в диапазон евро. Все, 1.12.26, там, где мы увидим долгие-долгие-долгие недели. Ну вот, поехали дальше, ребята. Так, давайте отобьемся. В Сирии будем воевать или нет, я не понимаю.
Ну,
давайте сценарий. Дайте мне сценарий в Сирии. 7373.
Да.
А?
Ну, уже
7373948. 7373948. Дайте мне сценарий по Сирии. Черный сценарий, белый сценарий. 7373948. Я вижу сценарий, как. Ну, как вам сказать? То есть черный сценарий существует. Он существует, да. 7373. Обе стороны дают понять, что не ищут. Хороших отношений. Нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, такой действительно вопрос перепутье стоит сейчас. Непонятно. Нам нельзя, собственно говоря, лицо потерять. А иначе, собственно говоря, зачем вот эти вот все жертвы, зачем все это было начинать, если не довести до конца?
Да.
И американцы не могут сдать тоже это все, потому что тогда все начнут им в спину плевать, сказать, да вы вообще ни на что не способны, если вы с обыкновенной Сирией не могли разобраться.
Да.
Очень сложная ситуация.
Понимаете, я хотел обратить ваше внимание на то, что мы искали благорасположение американцев год назад.
Суточные переговоры один раз, суточные переговоры с Путиным, суточные переговоры с Лавровым, и в итоге пшик просто.
Да, значит, смотрите, мы искали, я напомню вам хронологию, такую по совсем последних лет. Мы искали любви и дружбы с американцами. Дело в том, что в 13-м году начался мятеж в Киеве. Там, по-моему, если не ошибаюсь, 28 ноября 13-го года сели студенты на Европейской площади, 30-го им побили там бошки. Значит, после чего там пошел Киев, пошла вся интеллигенция, сели на Европейской площади все в результате, значит, за студентов, за этих, за 200 человек. И к февралю все это переросло в свержение Януковича. 22 числу.
Угу.
16-го, как вы помните, марта был референдум в Крыму. 16 марта. Вот. И 18-го, 16 марта это вторник. А 18 марта 14-го года, в четверг, в колонном зале, в этом, в Георгиевском, простите, зале, значит, было собрание вот этих всех наших федерального собрания. Был в свитере человек из Севастополя.
Неизменном.
Да, 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 в свитере. И все это, и мы приняли два субъекта федерации в Российскую Федерацию. Эти два субъекта федерации, Севастополь и Крым. 18-го в четверг марта 2014 года. В апреле началась серьезная война, вот уже в апреле началась серьезная война в Донбассе, и где-то к июню месяцу мы были в общем, ну, то есть весь Запад, весь мир работал на снос России, на снос Путина. Весь Запад и весь мир. К июню. Уже к июню были мы прокляты, трижды прокляты, и носа не показывали, и нас считали, значит, вот я звонил людям в Америку, там спрашивал, что, как, люди, которые беседуют в Госдепе, встречаются в Госдепе, мне говорили, нет-нет, все, сносят Путина, полностью сносят Путина, Путина не будет скоро, значит, все направлено на его полный снос. Вот таково было настроение начала лета 2014 года. Как вы понимаете, положение серьезно ухудшилось после Боинга, еще вдобавок к малазийскому, еще хуже стало. То есть было совсем ужасно, а стало совсем ужасно, еще хуже, в разы. И вот в 15-м только году наступает, в общем, правда, да нет, потом мы там счастливы, что Керри приехал в Сочи. Мы счастливы, счастливы, счастливы. Керри, сам Керри, кто? Американец, живой, длинноногий, приехал Керри. Приехал в Сочи. Керри, настоящий, живой американец, ступил на российскую землю. Боже, как мы это заслужили. Боже, какое счастье. Керри приехал в Сочи. Мы совершенно были в каком-то делириуме страшном. Керри осчастливил и посетил. Потом Виктория Нуланд была в Москве и ела пельмени. Она ела пельмени. Пельмени ела. Боже, мы приходили в какой-то неистовый восторг. Она ела пельмени.
Что это значит?
Что? Это значит все. Это значит все.
Это значит да.
Это значит да. Всегда, навсегда, все. Я хочу, чтобы у нас было все. Вот такая женская форма.
Да, да, да.
Я хочу, чтобы у нас было все. И навсегда. Ну вот, это прекрасно. Значит, понимаешь? То есть мы были такой, как это сказать, в мире мы были совершенно маргинальны, но каждый жест в нашу сторону, со стороны любой страны, любой Уганды, рассматривался как последняя степень счастья, восторга и оргазма какого-то. И потом началась Сирия. И Сирия, в общем, поставила нас вне украинской повестки впервые.
Потому что до Сирии мы целиком и полностью только существовали в рамках украинской повестки. Существовала некая повестка, связанная с Восточной Украиной и с Крымом, и мы вот внутри этой повестки существовали как страна. А вне этой повестки мы не существовали. Нас вообще не было. Россия не упоминалась ни в связи ни с чем-нибудь еще. Все остальное было забыто. И вдруг Сирия вывела нас из старой украинской повестки и поставила нас в новую повестку, ближневосточную. И тут счастье клокотало, клокотало, клокотало. Мы все больше и больше зарабатывали очков, потому что мы помогали, мы такие были нестерпимо хорошие.
Противно хорошие.
Да, мы были нестерпимо хорошие. И мы украинцам уже указывали ваше место у параши. Вы кто такие, украинцы? Мы занимаемся ближневосточной политикой вместе с Соединенными Штатами. Вы, украинцы, пожалуйста, пройдите куда-то там печь вареники свои, или что вы там делаете, понимаете? Колоть свиней. До свидания, товарищи. Нас Украина не интересует. Мы занимаемся большой мировой политикой. Мы большие русские. Мы занимаемся большой мировой политикой вместе с Америкой, понятно? То есть мы с вашими, мы украинцам говорят, мы с вашими хозяевами напрямую занимаемся большим делом. Вы не мельтешите, прислужницы, служанка. Служанка, пойди вон, говорили мы Украине. Служанка, выйди от всего, чтобы мы тебя не видели больше. Пошла вон, дура. Понятно? Значит, и мы были в сирийской повестке. И сейчас мы, кажется, это дело закрываем.
Мы закрываем.
Или нас закрывают.
Нас закрывают.
Или нас
закрывают. Нас хотели закрыть с самого начала, но мы так воспряли, что это не получилось сразу.
Вот я
сразу,
об этом. Вот я об этом.
А теперь вроде как получается.
Значит, вот это счастье, когда мы были, мы вышли из украинской повестки и стали мировой державой, которая говорила о мировых делах, абсолютно серьезных, оно сейчас превоплотилось во что-то новое. Я хочу узнать у вас, это опасно, это плохо, это хорошо, это что? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Дарья. Здравствуйте.
Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир. Мы сейчас новый этап. Как вы оцениваете этот новый этап?
Плохой этап.
Военное столкновение возможно или нет?
Прямое нет. Это вообще потихонечку. Смотрите, мне кажется так, что стратегически это очень смотрится как бы в глазах некоторых людей. Некая мечта в России есть. Чтобы Сирия и наше присутствие там превратилось в некое Гуантанамо американское на Кубе. То есть вроде как суверенная страна, но военная база навсегда, и можем делать там, что хотим. Собственно, по Хмейнину такое соглашение и подписано. Но на самом деле, мне кажется, что это превращается в Сайгон. И это аналог Сирии, как многие пытаются сравнивать с Афганистаном. Это не Афганистан, это Вьетнам.
Это Вьетнам.
Где формально это чистый Вьетнам.
Хорошо. Если мы будем воевать, мы будем воевать алавитами, а они будут воевать суннитами. И вот мы ими повоюем, чужие солдатики. Чего плохого-то?
Плохого, ну, смотрите, это конечная цель какова? Вот давайте нужно просто спрогнозировать. Вот хорошо. Вот продолжайте, какова наша конечная цель в Сирии?
Шило в жопе Америки быть шилом. Можно я выражусь один раз? Вам нельзя, мне можно. Вам нельзя, мне можно. Можно один раз я выражусь?
Давай.
Наша конечная цель, предположим, быть шилом в жопе Америки. Вот и все.
Ну, хорошо, Сирия удобная для этого места. Но это очень здорово, но в ситуации, когда у тебя денег куры не клюют, и тебе живот ломится от жира. А когда ты пытаешься фармацевтические компании заставить снизить цены на лекарства и у «Газпрома» отнять 180 миллиардов, потому что, ну, нет денег. И при этом ты собираешься воевать дальше. Ну, и чем же это кончится, мне интересно. Я примерно представляю, чем это кончится. Американцы начнут... прямого столкновения не будет. Но сейчас они туда поставят ПВО средства, ПЗРК,
да.
И дальше все это превратится из полигонов, на котором работает российская авиация в условиях отсутствия абсолютно любого противодействия противника, потому что вылеты в Сирии для боевой авиации российской ничем не отличаются где-нибудь под Ерзово или где-то еще. Ты не опускайся ниже определенной высоты, сбросил, ушел. Что там происходит, ты не видишь. Противника нет. Противник появился один раз, и тут же Су-24 завалили. А когда противника нет, чем эта операция отличается от обычных повседневных учений? Ничем.
Хорошо. Но с точки зрения денег я хочу сказать, что вот была внезапная проверка Южного округа. А есть полеты над Сирией. Поймите, пилоты все равно свои там 150 часов должны налетать. Я не знаю, 180, сколько они там налетают. Значит, он будет летать на Сахалине.
Он будет летать где-нибудь на Камчатке, боевые стрельбы проводить. Ну и фигли, но те же деньги, тот же керосин. Ну, тот же керосин, хорошо, Володь. Конечно. Ну тот же керосин.
Да, согласен. Да. Только цифры немножко не те, Сергей. Вот я смотрел этот отчет, который к годовщине опубликовали, да, и там была такая цифра. Затраты на содержание одного бойца 18,5 долларов в сутки. Я так смеялся, потому что я содержал людей в отдаленных районах, на Ближнем Востоке и Африке. Кормил местных и кормил наших российских. Ну, это все цифры липовые, во-первых. Во-вторых, ну, это означает только одно. Если такая активная подготовка, если туда перебрасывается комплекс С-300, да. Если наращивается огневая мощь, и я знаю, у меня просто ко мне обращаются люди, вот я могу как у кого-то, наверное, сейчас сильно огорчу, а кого-то, может быть, расстрою совсем. Ко мне обращаются люди здесь, в регионе, с просьбой помочь с поставками определенного номенклатуры железок в этот регион, и понятно, для кого, через кого. Не напрямую, но понятно, куда все это должно пойти. Ищут контактов с поставщиками определенной номенклатуры продукции российского производства. То есть это означает одно. Михаил Иванович решил снять гипс в скорости, как сказано в одном фильме.
А слушай, вы так хорошо рассказали, а я попробовал бы расшифровать. То есть ищут в Дубае контакты, чтобы наши ракеты поставить повстанцам, правильно?
Через третью страну, говорят, через что это страну. Совсем не туда, куда вы думаете, это все нейтрально, но по спецификации, так есть такой сертификат конечного пользователя, видно, что дальше оно уйдет, и уйдет оно в Сирию.
А так они могут купить его у украинцев.
Летаем сверху и мочим, куда прикажут.
Они могут купить у украинцев, они могут купить у белорусов.
А почему думаете, что они так не делают?
Я думаю, что делают.
И не только у них. И в окрестностях.
И в окрестностях. У болгар купить могут, конечно.
Совершенно верно.
Значит, нет, то, что сказал Владимир, на самом деле важно. Он говорит, он вращается, вот, вообще-то он ракетчик. Ну, ракетчик. Угу. Вот, и он работает в Дубае. Угу. А посещает такие страны, как Иран, вы будете удивлены, Судан, Сенегал, там еще какие-то страны и так далее. И вот Владимир говорит, что то, что я скажу, вам не понравится. Я прошу вас фиксировать внимание на том, что он сказал. Он сказал, что ищут посредники способ заполучить русское оружие по истреблению авиации, вот такое вот типа ПЗРК, значит, и другие системы для, ну, как он понимает.
Для повстанцев,
чтобы бить по нашим самолетам, причем русским оружием, которые они купят у болгар, которые они купят у украинцев точно легко, правильно? Значит, вдобавок они ищут еще и у русских, то есть они ищут большое количество оружия, чтобы стрелять по нашим самолетам. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Руслан меня зовут.
Да, Руслан.
Да, я хочу вот обратить ваше внимание, вы сказали о том, что, ну, американцы будут воевать с алавитами, мы суннитами или наоборот.
Нет, я сказал алавитами, алавиты.
А, ну, хорошо, проблема только в том, что, к сожалению, Россия не умеет кем-то воевать. Россия умеет воевать только своим народом.
К сожалению, вы правы. Мы не умеем играть в солдатики чужими солдатами.
Вот.
Да, это правда.
И все это будет, как правильно сказал предыдущий слушатель, все это будет Сайгон.
Вас плохо слышно, а у вас заносит звук. Обратите внимание, что у вас заносит звук, и сильно. То есть я слышу дважды вашу фразу. Понимаете? Это, наверное, плохо. Это, наверное, нехорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, как бы все плохо не было, война, но вот все-таки есть много смыслов, которые можно найти в этом. Например, тренировка наших солдат, которые проходят там. Вот.
Не-не, и по деньгам, я считаю, ну, были бы учения, были бы те же деньги, абсолютно.
А еще очень интересный момент по поводу, если америкашки ведут своих...
Когда вы говорите «америкашки», вы имеете в виду, что они дурачки?
Нет, они потратят денег в разы больше, чем мы, в разы. У них же там солдат получает сколько денег, сколько тратится на одного солдата в сравнении с нашим.
Ну, тогда в слове «америкашки», вот я пытаюсь расшифровать «шка», вот этот суффикс, он какое несет значение?
Уничижительное явно.
А? Нет. В слове «америкашки» вот это вот «ашки», «ашк», вот этот суффикс я...
Уничижительное.
«Шк». Вот это уничижение, да?
Да.
То есть они дурачки, или мы хотим, чтобы они стали дурачками? Что имеется в виду?
Ну, нам хотелось бы, безусловно.
Нам бы хотелось, чтобы они стали дурачками.
Или чтобы они уже были дурачками.
Знаете, они не дурачки. Я вас разочарую. Я вас разочарую, предыдущий слушатель, дорогой. Они не америкашки. Mm-mm. Они строят страну 200 лет всего. Всего 200 лет, а мы 1000. Вот они за 200 лет сделали то, что они сделали. Видите? Ну, как-то сумели за 200 лет. Да? А мы сумели вот то, что мы сумели за 1000. Подойдите к окну. Понимаете? Ну, хорошо, не 1000. Давайте считать все-таки, так сказать, там, от, может быть, от отца Ивана Грозного, там, от Василия Третьего. Давайте оттуда считать. Это что получится? 17, это получится 16 век. 16 все-таки. От Московии, от возникновения Московского княжества, ее царства, от Московского царства. Вот я бы начал с 16 века, да? Тогда 16-21, 500 лет, 5 веков. Вот мы 5 веков с вами строим страну. Американцы, которых вы пренебрежительно называете, строят страну 200 лет. Они добились того, чего они добились, а мы того, чего мы добились. Ну, как вам сказать? Сравнение может быть в нашу пользу, а может и не в нашу. Глава сегодня, я сейчас вернусь к разговору о Сирии, но я просто хотел вас ознакомить с новостями. Глава американской авиастроительной компании Boeing объявила намерение опередить компанию Илона Маска, SpaceX, и первым высадить человека на Марс. Вот сейчас Boeing будет соревноваться со SpaceX в том, кто из них первый высадит человека на Марс. Понимаете, да? А SpaceX собирается 1 000 000 человек поселить на Марсе. Это первое будет. Они хотят там создать атмосферу путем там взрывов специальных и так далее, создать атмосферу на Марсе, чтобы можно было просто дышать без скафандра. Угу. И чтобы на Марсе можно было просто жить. Свой план по доставке 1 000 000 колонистов на Марс SpaceX представила в конце сентября, некоторое время назад. А сейчас Boeing объявляет, а мы будем первыми. Boeing – это близкая к правительству Соединенных Штатов компания, но, тем не менее, это коммерческая компания. Она живет, конечно, огромным числом государственных заказов, в том числе связанных с вооружением. Но это коммерческая компания. Так вот, две коммерческие компании, мой дорогой предыдущий слушатель, две коммерческие компании, русские коммерческие компании состязаются, как вы хорошо знаете, в яхтах, их глав. Ну, вот глава нашей одной коммерческой компании строит яхту лучше, чем у главы другой коммерческой компании. Мы соревнуемся, наши коммерческие компании друг с другом соревнуются в длине яхт. А американские, вот сравните просто цивилизационно. Представьте себе, что вы наблюдаете, что вы инопланетяне, но вы наблюдаете две цивилизации. В одной цивилизации пустопорожние разговоры и соревнования в длине яхт, у одних немецкой верфи, а у другой генуэзской верфи. Причем не русских верфей, понятно, да? Яхты ни одной русской нет, ни одной русской яхты нет, ни у кого в России. Значит, а обязательно или немецкая?
Да и в мире тоже, я думаю, ни у кого русской яхты нет.
Да, и в мире ни у кого нет русской яхты. Значит, русские выдающиеся, самые крупные промышленники, самые крупные бизнесмены соревнуются в том, у кого лучше немецкая или итальянская яхта. А американские бизнесмены соревнуются, кто первый высадится на Марс. Как вы думаете в этой связи? Кто америкашка, а кто не америкашка? Просто, ну, подумайте, взвесьте, пожалуйста. 7373-948. Я думаю, что у вас какой-то вывод какой-то напросится, наконец. Алло, здравствуйте. Сирия.
Доброе
Сирия.
Утро,
да, Роман. Сирия.
Вы знаете, я, наверное, оппонирую предыдущим звонившим. Дело в том, что у России, неважно в каком виде, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, никогда не получалось ничего выигрывать за столом переговоров.
Да.
Мы всегда чего-то добивались только военными победами.
Да.
Все наши достижения – это только военные победы. Но так если посмотреть на то, что происходит в Сирии,
давайте.
Мы действительно побеждаем. Медленно, не торопясь, но еще совсем недавно казалось, что Асаду конец.
Это правда.
Все, он разгромлен.
Но мы побеждаем.
Было. А сейчас
Вы знаете, почему они все завопили? А потому что мы реально побеждаем. И мне кажется, что взять курс, то, чтобы додавить ситуацию до действительно настоящей военной победы, ну, в значительной степени, настолько, насколько это возможно там,
да.
И уже после этого начать разговаривать.
Вы знаете, нет, потому что разговариваем не мы. Вот послушайте, вот есть там нюансы. Нюанс первый. Это регион, где кроме нас существует Турция, Иран, Саудовская Аравия, Израиль. Четыре страны. Четыре страны. Американцев вообще исключили.
Только побеждаем только мы.
Нет. А где побеждаем? А турки, мы их не пускали на север Сирии. Турки вошли сейчас на север Сирии. Отчехвостили кого хотели танковыми колоннами. Сделали все, что захотели турки.
Но вы не думаете, что...
Нет, уже. С нашего разрешения. Можно я скажу? Нет, турков мы не пускали, турок мы не пускали. Мы...
Они вошли после того, как с нами договорились.
Вероятно, правильно. Из этого следует...
Вам кусочек Сирии.
Абсолютно верно. То есть из этого следует, что мы уступили туркам в конечном итоге, и
конечно,
отдали...
всегда компромисс.
И отдали север Сирии. Абсолютно верно. Отдали. Мы отдали тех, кого мы восклицая, говорили, что они союзники. Господ курдов.
Нет,
мы отдали курдов. Ну что нет, Роман? Мы отдали курдов. Перед этим в слезах говорили, что они союзники. В слезах плакали, что курды союзники. Отдали Эрдогану курдов. Ну что же вы мне говорите, что это наша победа? Ну где же победа-то? Продали курдов. Я умоляю, да где же победа? Найдите мне здесь победу. Мы в слезах плакали, что курды молодцы. Мы в слезах говорили, что курдам поставим военное вооружение. Мы в слезах говорили, что курды какие хорошие, у них крадут женщин, а мы, значит, у них женщины даже. Мы делали репортажи, как женщины курдские бьют исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации. Потом спокойно их продали. Ребят, вы что, ребят, у вас с головой хорошо или нет?
Не, ну вопрос, принципиально ли это поражение.
Боже, новости.
Обзор прессы.
10:34 в Москве. Еще раз всем доброе утро. Строительный рекорд. Пассажиры получат 8 станций к метро к концу года. Вообще, столичные власти поставили задачу за год открыть 12 новых станций. Уже доступны Саларьево, это красная ветка, Бутырская, Фанвизинская, Петровско-Разумовская, Люблинская, Дмитровская ветки. И сейчас идут завершающие работы еще на 8 новых объектах городской подземки. Что это будут за станции и на каких линиях, можно почитать на сайте Вечерней Москвы. Пехотинец Путина, как Рамзан Кадыров, стал политиком мирового уровня. Сегодня главе Чечни исполняется 40 лет. Аргументы и факты посвящают ему целую заметку. Страсбургский суд удовлетворил прецедентную жалобу по полотному делу. Об этом пишут сегодня многие газеты, в частности, «Ведомости» и «Коммерсант». Собственно, Европейский суд по правам человека признал нарушение, допущенное в отношении осужденного по болотному делу Ярослава Белоусова. Они выразились в отсутствии должной медпомощи, ненадлежащих условиях содержания в изоляторе, при перевозке в автозаке и нахождении в стеклянном аквариуме в Мосгорсуде. Кроме того, имело место неправомерное продление сроков содержания под стражей, а также нарушение права на справедливый суд и свободу собраний. В качестве компенсации Россия теперь должна выплатить заявителю 12 500 евро. Подробнее об этом на сайте «Ведомостей». 10:35. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Ладно, давайте расстанемся с Сирией пока. Я вижу ваше сообщение. Мне очень важно то, что вы пишете. Спасибо. Господин Броня сейчас пишет. Макс Броня. Курды к американцам переметнулись и так далее, и так далее. Ребят, там все переметаются, перемечиваются, переметываются непрерывно, насколько я понимаю. Так что посмотрим, чем там дело закончится. Для меня важно, чтобы там не было прямого столкновения русских и американцев. Для меня это важно. Дальше, что я могу еще сообщить, что для меня важно? Для меня важно, что результаты той или иной ситуации в Сирии существенно важнее для Ирана, чем для России. Ну, то есть мы, вероятно, как мне представляется, в Сирии решали задачу одну.
Иранские проблемы?
Нет. Ну, смотри, мы решали две проблемы, там две на самом деле. Одна из них разберем и регионально, одна мировая проблема. Мировая проблема, важная проблема для руководства России была прекратить украинскую повестку дня, прекратить привязывание России к украинской повестке дня, прекратить рассматривать Россию,
только исключительно как участника украинских конфликтов, угу. и вытеснить украинскую повестку вообще относительно России. Мне кажется, этой цели добились до известной степени, до некоторой степени. Значит, дальше. Стать собеседником Соединенных Штатов мы должны были в Сирии. Вот цель была стать собеседником, вновь вернуться на международную арену в качестве собеседников Америки. Добились, но сейчас потеряли. Когда мы потеряли, и если мы потеряем возможность быть собеседниками Соединенных Штатов, мы станем действовать уже в рамках не мирового глобального процесса. Вот смотри, мы прекратили отношения с Америкой.
Да.
И они прекратили отношения с нами относительно Сирии. Значит, из глобального участника разговора мы превратились в региональную военную силу Ближнего Востока. Как региональная военная сила Ближнего Востока.
И нас опять пытаются вернуть в украинскую повестку.
Мы в сущности используемся. Ну, давай вот сейчас разберем с Ближним Востоком. Мы в сущности используемся Ираном в его Ирана-интересах. То есть мы авиация иранской пехоты. Иранская пехота дерется на земле, потому что, как вы понимаете, армия Сирии, так называемая, это в основном иранская пехота. Иранцы. Угу. Никакой такой армии Сирии, в общем, наверное, уже и нет. Кроме какого-то спецназа алавитов, которые преданы, лично преданы Аль-Асаду. Угу, угу. Есть иранская пехота, которую обслуживает российская авиация. И плоды завоеваний иранской пехоты и российской авиации достанутся не русским, а иранцам. Значит, мы обслуживаем интересы Ирана. Если мы не собеседники Соединенных Штатов, то мы собеседники, младшие собеседники Ирана. А это глупо. Ну, это неумно. Вот что я думаю. Глупо быть младшими собеседниками иранцев.
Так, и какой следующий наш шаг?
Если наш шаг. Мы должны либо восстановить отношения с Соединенными Штатами, либо слить Асада.
А чтобы восстановить...
Можно скажу, я цинично, я не в МИДе работаю. Я бы сливал Асада уже, потому что мы там уже контрпродуктивны. Мы в иранской Сирии, если Иран там победит, а против Ирана там, как вы хорошо знаете, Израиль, Саудовская Аравия и Турция, и ИГИЛ, запрещенный на территории Российской, это ИГ, Исламское государство. Вот они все против Ирана.
Но слив Асада...
Ну, послушай, мы деремся за Асада, который иранская марионетка сегодня. Мы деремся за иранскую марионетку. Не за русскую марионетку, а за иранскую. Наглую марионетку, потому что были такие случаи, когда мы говорили Асаду, вот сейчас остановись, мы договорились с Америкой. И Асад на нас не слушался.
Да, окрысился.
Он не слушался, он окрысился на нас. То есть это наглая иранская марионетка, которая не слушается нас. Мы его обслуживаем. Для чего? Чтобы быть собеседниками Соединенных Штатов. Если мы перестали быть собеседниками Соединенных Штатов, если мы в этом конкретном узле перестали быть глобальной державой, а стали местной державой, если Штаты с нами не говорят, значит, мы местная держава, а не глобальная. А местная держава, мы там младше, чем Иран. Зачем нам быть младше Ирана? Я не знаю. Я бы уходил в этих условиях. Я бы сказал, до свидос, товарищи, идите к чертовой матери. Все.
Ушли бы совсем из Сирии?
Ну, наверное, сохранив бы пока морскую базу. Не знаю, вот. Нужна ли мне воздушная, военно-воздушная база, но морская база нужна.
Ну, тогда мы должны держать Асада.
Не знаю, насколько держать Асада. Может быть, способствовать какому-то... с каким-то появлением сфер влияния, может быть. Помнишь, говорилось о том, что север мог бы быть зоной влияния Турции там, и так далее. То есть, может быть, какие-то зоны влияния. И тогда, может быть, в зоне влияния Ирана, в иранской зоне, нам позволено будет держать военную базу. Угу. Я не знаю.
Но в любом случае, нас пытаются вернуть в украинскую поездку. И, собственно, Виктория Нуланд, которая приехала в Москву, будет говорить только об Украине, при этом никаких прорывов не намечается.
Вот обратите внимание, вот слушатели, обратите, пожалуйста, внимание. Это важно. Как только мы перестали быть важными собеседниками Америки по Сирии, как только мы перестали, нас опять хватают за шкирман и опять окунают в Украину, которая нам обрыдла, опротивила, и более мерзкого занятия, чем заниматься Украиной, я, честно говоря, даже представить себе не могу. Понимаешь, да? Значит, как только мы перестали, нас моментально вернули в старую повестку. Мы опять чертова страна на границах Украины. Ну, как это может быть? Ну, мы великая страна. Зачем нас... Нас опять макают в Украину. Опять по новой. Ну, сколько можно? Ну, понимаешь? Ну, как она нам надоела?
Ну, особенно потому, что ничего не меняется. Там тоже ничего не происходит.
Да. Не знаю. Асада снесут. Что за демарш? Сейчас сдавать Асада невыгодно после стольких усилий. О чем вы говорите? У нас были не усилия по сохранению Асада. У нас были усилия по смене повестки и по смене восприятия России. Никакого усилия по сохранению Асада не было. Это чушь полная. Понимаете? Это чушь полная. Зачем нам Асад? Он что, русский? Он кто он? Кто он? Я не знаю. Я считаю, что наша вообще заявка была в Сирии, что мы мировая держава. И Асад для нас был пешкой. А сейчас мы и станем для него пешкой. Зачем это нам надо, я не понимаю. Поехали дальше. Николай Дроздов. Николай Дроздов, который на телевидении занимался в мире животных, да. Если я правильно припоминаю. Прекрасно выглядит. Я вижу его фотографию в ленте.ру. Роскошно. Выглядит прекрасно. Прекрасно.
Ему сколько-то там уже под 100.
Может быть и под 100, но он выглядит замечательно просто. Такой сухой, зрелый мужчина. И совершенно сокрушительно здоровый, видно. Очень живой взгляд. Он предложил читать отрывки из Библии на ведущих российских каналах и радиостанциях. Об этом он заявил в ходе конференции, посвященной 140-летию синодального перевода Библии в Общественной палате России. Он сказал, что нужно всюду читать священное писание, чтобы улучшать экологию души русских людей. Значит, вот прямо вот сейчас, вот, допустим, у нас передача, да? А потом маленечко жахнуть
общественным... Вместо обзора печати, да.
Вместо обзора печати, как хорошо было.
Чтобы я зачитывала
куски. Обзор, конечно. Прямо вот Моисей пошел туда-сюда, тудым-сюдым, все как положено. Раз, люди будут лучше знать и лучше друг к другу относиться. И потом там много мудростей зашито.
Кстати, Библия...
Я считаю, что Библия...
Интереснейшая книга.
Неистощимый источник еврейской мудрости, да. А еврейская мудрость, она, сказать, отменнейшая. Я сравнил бы ее только с китайской, может быть, или с древнеиндийской. Нет, я действительно считаю, что еврейскую мудрость надо зачитывать всюду, правильно. Ну и китайскую заодно, и древнеиндийскую. Прям чередовать, допустим. То есть там в 8 часов еврейская, в 9:30 индийская пусть, а в 10:30, например, Джуанзы какой-нибудь, да. Маленечко жахнуть, Джуанзы и все такое. Правда же? Мне кажется, очень правильно. Слушайте, значит, у нас что еще? А, вот, и такое, Россия 21 век, товарищи. Россия 21 век.
Ой, 79 век. Лет ему я под 100. 79, мне казалось, что ему чуть-чуть
79 это под 100. Мне кажется, после 40 это уже под 100. После 40 это уже под 100, ну, конечно. Славянскую мудрость нет. У нас не чтят славянскую мудрость, Алексей. У нас чтят только древнееврейскую. Древнекитайскую и древнеиндийскую. Славянскую никто не чтит. Нет. Ну, хорошо. Ну, так уж устроена жизнь русских. Ничего не поделаешь. Слушайте, значит, по версии следствия, Россия 21 век, в период с 17 по 23 сентября 2016 года дама, которой, я понимаю, 30 лет, наверное, потому что ее возраст не сказан, но сказано, как у нее супруг его 32, ее супруг, ему 32 года, находилась в Людиново, место Людиново, мы не знаем, где это такое, а? Людиново, прекрасное место.
Людская только.
Людиново. А вместе со своей приемной 4-летней дочерью. На почве внезапно... Это Калуга, Людиново это Калуга. Находясь в городе Людинове со своей приемной 4-летней дочерью, на почве внезапно возникшей ненависти, неоднократно избила малолетнюю кулаками, а затем деревянной шваброй в область головы. А от полученных телесных повреждений ребенок скончался. Чтобы скрыть следы преступления, женщина из Людинова вот это, с 32-летним супругом вывезла и закопала тело дочери в лесном массиве. Избрана мера пресечения нынче в виде заключения ее под стражу. В ходе допроса вину свою не признают. Расследование уголовного дела продолжается.
Вот была идентичная новость летом, жуткая, в Подмосковье. Точно так же убили девочку. По-моему, не помню, тоже приемная она была или родная, и тоже ее закопали. Ой, вообще жуткая история.
Нет, а здесь швабра. Здесь все как-то было. У нее под рукой была швабра, она швабра и дочку-то и убила. Шваброй. Кулаками сначала.
А потом прикидывались, что девочка пропала, и да. Плакали, рыдали.
Там. Кулаками сначала. А потом все-таки она говорит, вот швабра есть, говорит, как-то из подручней. В Пермском крае учительница начала унижать первоклассника после того, как его родители отказались сдать деньги на рабочие тетради. Утверждает общественная организация «За права детей на образование». Я читаю это по Медиаликс, источнику. Мальчик сделал диктофонную запись. Сначала она сильно на него кричала, на мальчика. Сейчас я объясню, откуда мальчик такой хитрый в 7 лет. Значит, сначала она сильно кричала на мальчика, учительница. А тогда он пошел в семью, ну, домой пошел после уроков. И сказал, что учительница очень кричит, что он не сдает деньги на рабочие тетради и оскорбляет. И родители сказали, этого не может быть, ну, хорошо, вот нажми эту кнопку, если будет урок, весь урок запиши. Нет, он записывал весь урок, не только крик. Он пришел, положил перед собой телефон и нажал на кнопку, и весь урок писал. В течение урока учительница увидела, что он, с ее точки зрения, грыз ногти. Тогда она подошла, сунула ему в рот свои пальцы и сказала, чтобы он грыз ее, учительницы, ногти.
Ну да.
На, понятно. Грызи, тварь.
Обработал, да, кутикулу. Да.
Ну вот, значит, она перед этим, кстати, била его тоже дневником. Била дневником по голове. Но это в тот урок, который был прежде записанного. А на записанном уроке, вот который он аудиозапись имеет, она на записи слышно, что учительница делает замечание мальчику. Не грызи ногти. И потом предлагает погрызть ее ногти, а потом сует ему в рот свою руку и кричит, чтобы он грыз ее ногти. Вот так. И сейчас...
Нет, я слушаю продолжение.
Что? Ну, это педагогика.
Да.
Откуда в семье, в которой нет денег на тетрадки, деньги на диктофон? Спрашивает 36-й, который подозревает мальчика. Все-таки мальчик-подонок, вам кажется, правда, 36-й? Ну, а как же? Ну, что же он жалуется на учительницу? Наверняка негодяй, да? Так? Скажите, пожалуйста, я вам могу сказать, что любой телефон, почти любой телефон, имеет функцию записи. Даже телефон за 1500 рублей имеет функцию записи. Понимаете? А люди с телефоном у нас всюду, в том числе родители мальчика наверняка. Это требование нормальное на работе. У нас у всех есть телефон, кроме одного человека. Значит, на самом деле у всех есть телефон, у всех есть смартфон и так далее. Поэтому...
Вот пишут, что это какой-то BDSM, действительно, это какие-то на садомазы наклонности. Она засовывает пальцы в рот, заставляет грызть.
Ты знаешь, я думаю, что не BDSM, а что это психологически? Кто-нибудь психолог, позвоните, пожалуйста. Кто психолог? 7373948. Юрий Николаевич, безусловно, психолог. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Родители мальчика не только имеют телефон, но, видимо, они ему дали указание на провокацию, которую вы вчера обсуждали и говорили, что это нехорошо.
Ну, скажите, а что такое провокация? Вам доводилось грызть свои ногти?
Специально грызть ногти, специально. Его специально. Родители
задача...
Выбесить учителку.
Задача сказали, педагога не вестись на провокации.
Выбеси учителку, грызи мизинец. Если не обратит внимания, начни грызть большой.
7373948. 7373948. Слушайте, ну кто психолог, скажите, пожалуйста? Даша считает, что это BDSM, или кто-то из наших слушателей считает, что это BDSM. Мне кажется, это нормальная постановка мальчика в строй.
Да.
Да. Я считаю, что учительница, а я мне ко мне, ну а как же еще?
Нарушает его личные границы.
А как создать нормального, хорошего гражданина без того, чтобы построить его в строй?
А без рукоприкладства можно поставить в строй?
Не знаю.
Очень легко.
Не знаю.
Но это надо быть сильным педагогом.
Мне кажется, что
не вестись на провокации.
Мне кажется, что учительница пытается поставить мальчика в строй, то есть сделать хорошим членом общества. Хорошим членом общества. Она видит перед собой человека,
гражданина.
Который... Сделать гражданина, наконец, солдата, настоящего человека, идущего в прорыв. Я считаю, что по крайней мере, ее намерение, безусловно, благое. Вы что думаете, учительница ставит перед собой негодяйскую цель какую-то? Нет. Учительница хочет хорошего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Артур, Москва, вас беспокоит.
Кто?
Артур, Москва.
Здравствуйте, Артур.
Я с вами согласен, только так можно поставить, как говорится, непослушного ребенка, тем более моя жена учительница, и вы не представляете, что в классах творится,
да. Да.
Приходят учителя и нервные,
да.
И все, но это по-другому не получится. Если он был бы нормальный ребенок, с первого слова понял бы и не начал.
Конечно, с первого слова. Ну, хорошо, но есть же особенности у детей, извините, Артур, Москва. Есть же особенности. До кого-то доходит только с электрошокера, а до кого-то палкой можно, а для кого-то можно отбивалкой для мяса бить по голове, так сказать, для того, чтобы дошло, понимаете? Ведь всякое, люди все разные, и степень испуга у всех разная. Ты была пугливой девочкой?
Ну, смотря в каких ситуациях. Ну, зависит.
Слушай, здесь на кого-то,
иногда наоборот.
На кого-то можно цыкнуть, посмотреть так строго, и человек уже обделался от страха. А кого-то ломом не добьешь. Его, а всех надо привести к общему знаменателю. Цель всех, наша цель заключается в том, чтобы всех привести к общему знаменателю. Чтобы люди были... Наша цель сделать из людей солдат. Солдат, которые не будут вот выпендриваться, выкаблучиваться. Понимаешь? Как муха по стеклу. Люди должны делать, что велено. И все. И, ну, по возможности, так сказать, там, по дороге не пить и делать быстро.
Серьезно, мне казалось, что какое-то творческое начало.
Никакого творческого начала не надо.
Детях, какое-то критическое сознание.
Абсолютно. Нет, не надо. Прочитай Гаша про Швейк.
Да.
Что должны люди делать? Люди должны умереть за господина императора.
Да. С диагнозом идиотизм.
И все. Неважно, главное. Люди должны делать, что велено. И для этого их надо привести к общему знаменателю. А для каждого свои усилия. Кого-то, может, надо, так сказать, там ногу прострелить, чтобы он начал, наконец, задумался о своем поведении, понимаешь? А кого-то можно словом сказать, ну, вот давай так, и все. Понимаешь? По-разному, люди по-разному устроены. Разная степень упрямства. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, зовут меня?
Да.
Я вот тоже по этому поводу хотел сказать. Вот меня, когда мама воспитывала в детстве, да, не всегда уважай старших, грубо говоря. И вот то, что вы говорили,
да,
по поводу учительницы, то есть я никогда не мог, ну, что сказать, вопреки учителю там, либо как-то, ну...
Абсолютно.
Быть непослушным каким-то ребенком.
Абсолютно.
Это элементарное уважение к взрослым, и его должны прививать и родители.
Конечно. А то приходится руку совать в рот ребенку. Безусловно.
Конечно.
Да, вот видите, как хорошо. Вот я тебе говорю, вот ты понимаешь, Даша, познакомься, пожалуйста. Даша, дорогая.
Оля-ля. Какой кошмар.
Вот такой кошмар. Слушай, еще смешная история. Ребят, я вас кормлю. Смешная история. Врачи обвинили отца умершей девочки в клевете. В Рязани, Рязанский деловой портал, я читаю. В Рязани врачи обвиняют в клевете отца погибшего при родах ребенка. Почему девочки? А, Максим, это отец. Медики написали на него соответствующее заявление в прокуратуру. Как это строго с их стороны. По мнению Максима, его жену привезли, а у нее была инфекция какая-то. Ее оставили на несколько часов лежать.
Не подключили никаких аппаратов кардиокографии, которые фиксируют сердцебиение ребенка, сокращение матки. А просто ушли, и все, ушли, и все. Вот, с 29 на 30. А когда врач пришел, а он пришел, ну что у нас тут?
Да-да-да, мамочка, ну как мы тут?
Ну как мы тут? Оказалось, что ребенок уже не подает признаков жизни. Ее стали кисарить и достали мертвого ребенка. Значит, Максим говорит, что если бы они увидели на аппарате кардиокографии, который существует, что существуют проблемы с ребенком, они могли бы кисарить раньше. Ну, раньше. Сказать, а вы знаете, вот сколько у вас проблемы, надо раньше кисарить. И достали бы живого ребенка. А так они кисарили и достали мертвого ребенка. Ну, потому что они, так сказать, там лобби укушали. Лобио кушали, и все, шашлык кушали. Ну, хорошо им было.
Сестринской.
Хорошо им было.
Да.
А потом приходит, ну что, мамочка, как мы тут, как мы у вас? Мертвый ребенок, вы знаете, давайте мы вам его достанем из живота. Ну, фиг ли ему
все-таки
там...
Все-таки на всякий случай,
фиг ли ему там гнить, оно не рассосется, надо достать. Ну, достанет. Значит, он им сказал, что я выдвигаю претензию. А они написали на этого мужа, который посмел выступить не по делу, написали в прокуратуру заявление, и сейчас его по судам затаскают врачи. А?
Потрясно.
Россия, 21 век.
Подъем в движении.
Научились. Да, Москва, значит, смотрим про Москву.
Я не вижу балла, почему.
Очень 4 балла, во-первых, у меня высветились. Во-вторых, по Варшавке очень трудно перед МКАДом, уже совсем близко от Москвы, но возникает серьезная пробка, и на Ярославке нехорошая пробка, тоже на въезде в Москву, все остальное въезжает прилично. Теперь, значит, в городе у нас на шоссе Энтузиастов адская пробка на Щелчке не считается, мелочи. Значит, в Кузьминках уже почти ничего, а зато в Текстильщиках ходок продолжается. Эстакада выходного дня, почему-то мне написали. А, значит, дальше, что еще? Можайка стоит перед Рублевкой, а Рублевка летит. И, может быть, что-то очень важное происходит на Рублевке, поэтому Можайка стоит в поклоне. Дальше. Идем на третье транспортное. На третьем транспортном с часу до 11, с 11 до часу внешнее третье транспортное тяжелое по циферблату. На Садовом кольце тяжелый восток сейчас. Посмотрите на восток, он тяжелый. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Здравствуйте.
Вот эта эстакада на Волгоградке, которую построили новую.
Да.
Зачем, спросите, какой-нибудь ее построили? Чтобы люди в 6 рядов стояли?
Нет, слушай, у меня нет, была...
Это бред полный.
Они могут теперь попасть из одной пробки в другую гораздо быстрее.
Сергей, ну, вот по ней нужно передачу делать полную.
Ну это претензии к геометрии. Претензии к геометрии. К Евклиду. Пишите Евклиду. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 5 октября.
Подъем.